Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Статистика по движению. Сейчас на улицах Москвы 282 956 автомобилей. Это 54% от обычного. Ну, то есть, вчера мы говорили про 300 с чем-то тысяч, про 400 с чем-то тысяч, а сейчас 282. Что, работают пропуски, нет? Мы, конечно, посмотрим, как они работают или не работают, то есть мы посмотрим на статистику в этом смысле, но пока, что, 100 тысяч как не было на дорогах, вот куда их сдуло, этих людей, вот эти 100 тысяч, они куда все время ехали, если они сегодня никуда не поехали, мне прям интересно. Ну, может быть, сейчас поднакопится, может быть, они чуть попозже решили выехать. Пропуски заработали, пишет Катерина, ну, по первому ощущению есть такое. Ну что, устроили коллапс на въездах, люди из автобусов идут пешком к метро, пишет Алексус Туманов. Фотографии присылайте, Алексус, если не сложно, потому что все вот это сейчас очень интересно. Как же будет работать система пропускная? Ну, система пропускная, судя по карте Яндекс, да, на которой сейчас, внимание, 4 балла вместо нуля или одного, работает замечательно в том смысле, что мы все заметили, что она работает. На въезд, если вы едете с Балашихи, да, по Горьковке, вы в огромную пробку. Если вы едете по, там, Новорязанке и так далее, ну, то есть с Востока вообще в целом, да, вы встанете в огромную пробку. Если вы едете по, ну вот, Октябрьский проспект, вы знаете, из Люберец, тоже огромная пробка. Ну и много-много где на въезд огромные пробки. То есть сейчас вот на въезд вообще все тяжело в город. Это я предупреждаю вас. Симферопольское шоссе, Варшавка на въезд стоит. Ну а что, в принципе, не стоит-то на въезд? Наверное, ничего такого и не назовешь. Откуда прям въезжают легко? Пока все, что на въезд, тяжелое. А, ну вот. Ну вот, хорошо, на въезд Рублево-Успенское шоссе. Все. Вот если вы с Рублево-Успенского, то тогда никаких проблем у вас не будет. В принципе, относительно хорошо. Волоколамка, надо сказать. Но относительно, относительно. Вот Рублевка прям вообще замечательно. А Волоколамка, ну, относительно хорошо. Ну и... Ну и как бы все. Все, Рублев, ну да. А все остальное, собственно говоря, стоит, стоимя. Все. Такие пироги. И от того 4 балла в данный момент индекс самоизоляции в Москве 4,7. Тоже обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание, дорогие товарищи, если есть желание обращать свое пристальное внимание хоть на что-то. Такое бывает, да? Интересно, насколько людей хватит, если им гайки постоянно закручивать, пишет Руслан. Боже мой, это прям ужасно. И что, а если вот не хватит, что произойдет? Все пойдут бунтовать и друг друга обнимать, и кашлять друг другу в лицо, и заражать коронавирусом. Тогда их еще на меньше хватит время. Но вчера, кстати, общался с интересными вот именно людьми в том плане, что они следят за ситуацией в Германии и так далее, вы знаете, да, это достаточно известные люди в нашем медийном пространстве, и они мне рассказывали про то, как в Германии люди считают, что те меры, которые принимает правительство, попирают их конституционные права, и там есть люди, которые пытаются собрать кого-то на улице и даже кого-то собирают, и я так был поражен, я думал, что такие дураки только в России есть. Нет, оказывается, в Бельгии есть, в Германии есть, да везде есть. То есть везде обязательно есть вот эти персонажи, которые начинают в моменты, когда происходит какой-то ад непонятный, люди умирают, рассказывать про свои конституционные права. Короче, книжники и фарисеи, вот я наконец-то догадался, с кем их сравнивать. Вот те, которые приступали к Христу, да, вот эти вот, которые прям законники, которым вот все надо было по букве закон, по-другому никак нельзя. Ну, то есть, вот это книжники и фарисеи, один в один, вот эти вот со своими законами. А в Китае опять бунты, ждите новый вирус из Китая, пишет Руслан. Надо же людей как-то по домам загнать, А, вы думаете, людей и так по домам загоняют? А смысл вас по домам загонять? Оказалось, вчера же, это же вчера, по-моему, президент сказал, или, может быть, раньше, неважно. Ну, это важно, я просто сейчас в контексте неважно, да? Он сказал, что у нас экономика пострадала из-за того, что упал потребительский спрос. То есть, чтобы было понятно, что такое потребительский спрос. Вот кто-то, если не понимает, что такое потребительский спрос, я скажу. Это когда люди жрут, а потом идут в туалет, значит, и от всего этого избавляются. Ну, и срут. Простите, пожалуйста, другого слова не буду применять. Все, вот это и есть потребительский спрос. Покупка бесполезных каких-то тупых вещей и прочее, прочее, прочее. Потребительский спрос. Вот его нет сейчас. И он упал сильно, и от этого экономика у нас упала. Сильно тоже, да, она встала практически. Потому что нет потребительского спроса. Соответственно, кто вы такие? Вы потребители. И если вы думали, что вы не потребители, то вы сильно ошибались. Соответственно, собственно, на чем может основываться ваше сейчас недовольство? На отсутствии должного уровня, к которому вы привыкли, потребления. Ну, то есть вы вообще ни разу никакой не пролетариат. Вы вообще ни разу никакие не рабочие, вот, не крестьяне. Там никакие вам фабрики не нужны, заводы не нужны. Вам нужно что? Пожрать. И одеться как-то красиво, да, и потратить деньги, короче говоря. Все. И от этого рушится наша экономика. И, как оказалось, экономика всего мира. Потому что уровень потребления снижается сразу. Ну вот, машину вы себе не покупаете, мотоцикл не покупаете, еду не покупаете. Я сейчас, конечно, к состоятельным людям обращаюсь. Хотя, кстати, и несостоятельные люди тоже, знаете. Ну а что они делают? Едят, и все, и больше ничего. Им просто на другой денег не хватает. Сначала экономика упала, потом людей загнали по домам и сказали, что из-за этого упала экономика, пишет Андрей Дыдриков. Вы путаете причину и следствие, Андрей, тем самым демонстрируя нам либо свое упрямство, либо глупость. Кутежная жизнь у людей, пишет Катерина. Ну, по факту, а что? Вот смотрите, вот эти вот все люди, которые в Москве сейчас даже на работу не едут, ну, не работают вообще, понимаете? Ну вот сейчас там 200 тысяч в Москве машин там с чем-то, да, 280 пускай. Окей, остальные чем занимаются вообще? Что они делают? Что, чем они занимаются, непонятно. Ну вообще они, конечно, работать могут и ездить на метро, я понимаю, да, я понимаю. Ну хорошо, а все остальные чем занимаются? Вот оформили, сколько там пропусков этих электронных, да? 3,2 миллиона, а 900, насколько мне известно, потом еще и аннулировать пообещали. Ну, то есть, вот оно и все, вот оно количество работающих людей в Москве. Все остальные что делают? Ну, правда, ну, а чем они занимаются? В носу ковыряются, я считаю, больше ничем не занимаются. Ну, вот есть 3 миллиона, 2 миллиона даже рабочих людей, которые впахивают на работу. Все остальные что делают? Ничего не делают, нет? Или я как-то неправильно посчитал? А, ну, скажите. Остальные не смогли оформить пропуск, потому что система оформления пропусков плохая, мол, пишет Андрей Дыдриков. Андрей, вот, знаете, в Телеграм говорит МСК-бот, вы научились писать, а пропуск себе оформить не смогли. Не верю. Так у нас коммунизм наступил, упал потребительский спрос или упала возможность удовлетворить этот спрос, пишет Джей-Джей. Джей-Джей, упал потребительский спрос. Если вы глухой, то, значит, закажите себе, пожалуйста, слуховой аппарат. Вам его привезут, как только закончится карантин. Но это вряд ли вам поможет, потому что вы же думаете, что коммунизм победит в какой-то момент, и вы это, фанат Советского Союза, что уже демонстрирует вашу, ну, как бы вам сказать, удивительное, как мне кажется, мироощущение, которое не соответствует действительности. Ну, то есть вы в вымышленном мире живете. С людьми, живущими в вымышленном мире, разговаривать практически невозможно. Ну, то есть у вас там все какой-то светлый Советский Союз замечательный и прочее. Как было хорошо и прочее. Но если так было хорошо, то объясните, пожалуйста, почему же у нас экономика сейчас завязана на тот самый потребительский спрос, на те самые желания ваши, которые вы сейчас не можете удовлетворить. Ну вот скажите мне, пожалуйста. И почему в определенный момент, например, людям захотелось есть гамбургер, а не захотелось есть чебурек? Вот тоже прикольный, да, вопрос? Ответьте на себе. Слуховые аппараты сейчас не привозят, а вживляют, пишет подозрительная сова. Да-да-да, через вакцинацию, да, насколько я понимаю. Все будет нам вживляться. У кого есть удостоверение, пропуск не нужен, остальное госы, пишет Hard Q. Hard Q, интересная информация вчера была от Коммерсанта. Мне показалось, что это пугалка, но Черт его знает. Они говорили, что прям штрафы будут на машину и типа с каждой камеры по 5000, если ты не оформил электронный пропуск на автомобиль. А у меня возник, собственно, очень простой вопрос. А как же быть вот эти судьи, адвокаты, журналисты, какие-то там госслужащие, чиновники? Они же могут по удостоверению ездить? Вот я могу по удостоверению ездить. Мне машину надо оформлять в электронный пропуск или не надо оформлять? Ну и потом я начал читать этот материал и понял, что там вообще много всяких нестыковок странных, изучал его. И мне показалось, что это какая-то лажа, вот честно вам сказать. Ну, не знаю. Ну, вот материал видел, прочитал, даже ссылку кинул себе в телеграм-канал. Единственное, что подписал, что мне кажется, что это просто пугалка, да, и этого не будет на самом деле. У нас собрали информацию по номерам машин, пишет Алекс. Пугалка, уже ваши новости выяснили, пишет Justice Project. О, слава богу, спасибо большое, Justice Project, что подсказали мне, что наши новости выяснили. Ну, то есть, это, конечно, бред какой-то. Ну, уж не знаю, Коммерсант зачем это все распространял. Будут ли их наказывать сейчас за это? Будут ли нашу газету, так скажем, многоизвестную наказывать, как за фейк или нет? Ну, не знаю, посмотрим. Так, перед Ереван Плаза в центр пробка на 3 километра, пропускают в одну полосу, пишет Росомаха. После поездки на авто расскажешь, пишет Алексей. Ну, в принципе, да, Алексей, и ждать недолго, завтра я на машине поеду по своим... Ну как, по рабочим делам, не по своим я делам каким-то еду, да, личным, а по рабочим делам, и вот и посмотрим, да. Но, с другой стороны, я думал, съезд замкат, я думал, на велосипеде можно начать ездить. Съезд замкат на Строгино наглухо, пишет Таня. И вы пишете, что проверяет всех. Есть ощущение, что везде так сейчас, как вы описали, кроме Рублёво-Успенского шоссе. Вот на Рублёво-Успенском вроде нормально. Проблемы еще и в метро большие, как я понимаю. Прямо очереди стоят из людей в метро. Планета Железяка мне присылает фотографию, я так понимаю, из метро, да. Там тоже всех людей проверяют по электронным пропускам. Я думаю, что сейчас в пробках на въезд стоят врачи, работники экстренных служб. Значит, кому-то не успеет врач или пожарный. Вряд ли кто-то поедет в город просто так. Кроме того, часть людей пересела в метро, пишет стратегический инвестор. Вполне может быть и такое. В Ивантеевке на въезд стоят ДПС и проверяют пропуска. Пробка, пишет Сергей. Ярославка еще едет, пишет Серпуховчанин. Все время я на нем затормаживаю. Ты курьером завтра работать будешь, пишет Семен. Я завтра курьером работать не буду. Советую вам слушать новости на 94.8. Будьте в курсе, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. Жесть, пробки, всех загоняют в метро, чтобы лучше перезаражались, пишет Алексей Колпаков. А в метро что все поперлись-то, я не понимаю, всем надо? Специально организуемые скопления, так похоже на DDoS-атаки на сайты регистрации, пишет Риск 77. В метро перед входом у всех проверяют пропуск. У парня передо мной была бумага с работы, но когда электронного пропуска не было, его тормознули. Не знаю, пустили потом или нет. Опачки, пишет, так подписывается наш слушатель. Ну и так далее. Давайте звонков побольше возьмем. А то что я за вас говорю? 7373-948, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Смотрите, у нас организация непрерывного действия, и мы можем ездить. Кстати, так забавно, нам всем сделали удаленку при этом, сказали, ребята, сидите дома, там, не рискуйте, а мы вот уже второй день, у нас не получается, приходится приезжать, потому что, невозможно по удаленке работать, такие там, типа, наших брифингов, мозговые штурмы, вот, а у меня такой вот вопрос, я, в принципе, для Москвы, плюс-минус понял, как это делается, а вот для Московской области так же получается пропуск, я вот приложение скачал, которого низкие оценки. То есть там через госуслуги получается регистрация.
Низкие оценки у него, понятно, почему. Его, простите за выражение, сейчас все оппозиционные деятели говнят изо всех сил. Это известно.
Нормальное приложение. То есть
конечно, нормальное приложение. Это как с фильмами отечественными, то же самое. Нормальный фильм смотришь, когда глазами своими. Если смотришь оценку на Кинопоиске, она обязательно будет заминусована там изо всех сил. Потому что есть такие персонажи, которые все, что не сделают в России, надо обязательно полить грязью. Ну, это традиционная история.
Психология такая у людей. А вот с этим приложением, конечно, как оно работает, вот там присваивается QR-код, я захожу через госуслугу, там кнопка, я вышел из дома на работу, и начинается таймер отчитываться. Это настоящее, нормальное приложение, и можно пользоваться?
Я так понимаю, что да. Да, вот мне именно об этом приложении рассказывали другие слушатели. Именно кнопка, ты нажимаешь, пошел на работу, все дела.
А там машины нету, там нет номера машины. То есть я еду на машине.
Нет номера машины.
А, ну то есть это нормально, можно на нем по ней ехать, чтобы остановили.
В принципе, если вас... Единственное, что может быть проблемой, это то, что вот говорили, будут штрафовать по номеру автомобиля. Но если не будут, то, в общем, проблемы не должно быть. Я так понял, проверяют водителя, а не машину. Это я так понял. Не буду утверждать. Ну, я так вот считаю. Вас остановили.
Да, посмотрели, ну, сказали, ладно, езжай. Не стали почему-то спрашивать QR-код, все, ну, даже справку не спросили, документы посмотрели и отпустили. То есть, блин, вообще непонятно.
Ну, в следующий раз, когда остановят, вы еще все равно спросите, вот скажите, а у меня еще вот такое приложение есть, вот, я бы хотел понять, я вот могу ездить по нему? Если вам скажут да, то и все, отлично.
А если скажут нет, оштрафуют на 4000.
Ну, не, вряд ли оштрафуют, вряд ли. Спасибо вам большое. Мне как раз об этом, да, приложении говорили, но если вдруг нужно внести номер автомобиля, мне сказали, что лучше не через приложение, послушайте, да, а через сайт. Вот через сайт тогда прям номер все вносится, все делается. Вот, если через приложение говорили, что номер не вносится. Просто плохо работает информирование, много непонятного. Я госслужащий, прописан в Москве, живу в Подмосковье. Что мне надо и чего мне не надо оформлять, пишет Николай. Николай, да просто надо ведь не у меня спрашивать это, а заходить прямо и читать своими глазами, да? На сайтах, которые специально для этого сделаны. Вы понимаете, Николай? Потому что вы же не один госслужащий, а госслужащих очень много, да? И они разными вещами занимаются. И в этом смысле они должны проявить свою осознанность и вместо того, чтобы спросить на радио у человека, прям-таки зайти и прочитать собственными глазами, что описано на официальных сайтах тех организаций, которые это для вас организовали, понимаете? Так, по СМС вчера оформил пропуск за 30 секунд, дольше набирал сообщение, пишет Туманов. Ну вот, пожалуйста. Москва, город ментов, судей, чиновников, журналистов, врачей, коммунальных служб, поэтому... все время будет много людей, пишет Justice Project. Город ментов, судей, чиновников, журналистов, врачей, коммунальных служб. И что, и кого вы еще не перечислили? Вот скажите мне, пожалуйста. А все остальные вообще кому нужны, Justice Project? Если вы не из этих людей, то вы вообще чем занимаетесь? Мне бы хотелось узнать, вы кто? Если вы не врач, не журналист, не из коммунальных служб, не из чиновников, не из судей и не из полицейских. Вы кто? Чем вы занимаетесь, скажите, мне прям просто стало интересно. Приложение «Стоп коронавирус» в Москве не работает, пишет 51-й, зато в Подмосковье работает правильно. Будем Меньшикова обсуждать, пока я не знаю, стоит ли его обсуждать, что с ним случилось с Меньшиковым в этот раз. Я вот смотрю из новостей, пока ничего, нигде никаких упоминаний Меньшикова не вижу, извините. Может быть, я пропустил какую-то важную новость, тогда подскажите. Пожалуйста, что там с Меньшиковым? Я торговлей занимаюсь, пишет Фритюр. Красавчик Фритюр. Что с Бабкиным? Нет информации по Бабкиной. На сайте госслуг Подмосковья посылают приложение, там нет раздела получения пропуска, как на сайте госслуг Москвы, пишет Андрей Дыдриков. Андрей, у вас у единственного не получается, похоже, ну, может быть, есть еще пару человек, у которых ничего не получается, понимаете? Они за что не берутся, они ничего не могут, они пропуск не могут себе оформить. Они единственное, что могут, писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Андрей, это очень подозрительно, есть ощущение, что вы морочите нам голову. И вам просто нравится привлекать к себе внимание. Вы взрослый мужик? Разберитесь, пожалуйста. Кто с Васильевым? Историком моды? Нет никакой информации по историку моды. Они все болеют, что ли, я не понимаю, или что? Ну, тогда я спрошу, что с Максимом Шевченко? Он вчера видели новость, да, заболел вроде Максим Шевченко. Не знаю, не опровергли же информацию. Что с ним, как дела? Ну, поэтому я уж не знаю, что там, как там. Ну, все потихонечку болеют, все потихонечку выздоравливают, я надеюсь. Надеюсь, как можно меньше будет людей умирать. Васильев с Бабкиной передачу вел, пишет Котельники. Это прекрасно, что ж сказать. Добавить мне нечего. Ясно, ясно. Кого-нибудь оштрафовали, пишет Симеон. Ну вот давайте, кстати, найдем, может быть, людей, которых штрафанули. 7373948. Хотя, будут ли они нам звонить? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Вот не могу зарегистрироваться. Вы говорите, работаете в стоп коронавирус, по-моему. Стоп коронавирус.
Не слышно.
Работает.
Не работает сайт коронавируса?
Ну да, он глючит постоянно.
Вот. Ну, тут-то... понятно. А как другие регистрируются?
Тут с утра пытался, с 6 утра пытался, регистрировал. Ага. Делал, не принимает глючки.
Из телефона не получается, и смс-ка не получается.
Нет, смс-ка не пробовал.
А попробуйте. Вдруг. Хорошо?
Хорошо. Попробуем.
Попробуйте. Спасибо большое. Ну вот, хотя бы надо все варианты попробовать, да, потом, может быть, что-то получится из этого. Вчера был очень красивый закат, не видел. Не отлажена пока система проверки пропусков, пишет Денис. Конечно, не отлажена. А как она может быть отлажена-то за один день? Естественно, не отлажена. Она и по системе получения не отлажена, на мой взгляд. Но... что делать? 7373948, телефон прямого эфира. Будут отлаживать на ходу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Здоровья вам и всем слушателям.
Вам тоже, да.
Ну, регистрироваться надо на сайте mos.ru, если в области, mosrec.ru.
Вы смогли?
Да, я за 10 минут вместе с регистрацией получил пропуска на обе машины.
Объясните, что не так с нашими другими слушателями, которые ну никак не могут ни смс, ни позвонить, ни вот на сайт зайти, у них ничего не получается. Это прикол такой, они издеваются просто?
Ну, я думаю, да, что это прикол такой. Я думаю, что там не с руками, а не хочется никого обижать.
Ну то есть принцип принципиальный, принцип. Вот за них должны все оформить.
Да, вот позвоните и сказать, что у меня ничего не получается. Угу. То есть вот получил все пропуска, пробок в Москве нету, потому что все на въездах стоят. Пытался сегодня с Варшавки заехать, пробка там километра на 4, стоит все наглухо. Угу. Ну, я Роману звонил, стоит все наглухо, стояло все наглухо, и сейчас стоит все наглухо. Угу. Вот,
развернул... 4 балла он в Москве показывает, именно из-за этих пробок на въезд. То есть все очень жестко. Да, я понял, спасибо вам, хорошего дня, держитесь. Алекс Шу пишет, 5 минут ушло вообще на полное оформление пропуска, начиная со скачивания программы с Google Play, то есть программы не было человеку, просто за 5 минут все. Как докер Айболит, ну что за народ, дети малые, не могут пропуск оформить, пишет Алексей Керенский. Здесь фотографии заката мне присылают, значит, проверяли на въезд в Москву, сканировали код и пропустили, пишет Игорь Ковалев. Оформил пропуск на mos.ru, на машину и мотик, и в приложении также регистрирую выход. Все работает, пишет слушатель под ником Сатана. Что-то вы странный себе ник выбрали, честно говоря. Зачем себя Сатаной называть? Зафар спрашивает, видно ли его. Видно, Зафар, пожалуйста, пишите дальше. Сегодня в 4:30 утра спокойно заказал себе пропуск на пятницу, пишет шеф-комендер. А на сегодняшний день, позавчера, заказал также без проблем через... недома.ру. Дураку ясно все, пишет шеф-комендор. Ну, то есть, видите, моя скво, я не знаю, кто такая скво, Сергей, вчера за пару минут оформила 3 подмосковных пропуска, а я, наверное, жена, и у вас заменяется на скво почему-то, да? Моя жена вчера за пару минут оформила 3 подмосковных пропуска, а я надеялся, что мне не оформит. Или нет? Я не знаю, что такое скво. Я вот буду считать, что скво — это жена. А вы мне, Сергей, скажите, что такое скво. Чуть побери, мне стало интересно. Я сейчас зайду в интернет, посмотрю. Что это такое? Может, какая-то организация? Может быть, это какой-то... Северо-Кавказский военный округ. Вряд ли. Спортивный клуб военного округа. Вряд ли, да? Ну да, изначально слово «скво» означало «женщина». С прибытием на индийские земли белых поселенцев... Оу! Вы вон как это-то? Тонко. Спасибо большое, буду знать теперь. Проведите журналистское расследование по приложению для Подмосковья. Оно не соответствует постановлению губернатора, пишет Александр Подольск. Скво – это женщина по-индейски. Воу, хорошо, я уже разобрался. Только непонятное, заранее надо оформлять его или в день поездки, пишет Терпсихора. Все тоже понятно, Терпсихора, потому что есть... пропуск, который оформляется рабочий на длительное время, а есть разовый пропуск. Разовый вы получаете, идете, едете. Пропуск... Точнее, когда вы идете, вам вообще, по-моему, не нужен никакой пропуск, насколько я понял. Или нужен, черт его знает. Короче, разовый вы получаете и тут же действуете. А есть рабочий, который вы получаете, как я понял, на длительное время. Вот там, по-моему, до 30 числа он. И все, вы получаете до предположительного окончания вот этого всего самоизоляции и карантина. Но пока только предположительно. Чиж и компания, у них песни есть, да? А еще журналист, да, журналист, и что? Не знаю я этого слова скво, теперь знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, не смотрел я фильмов со Спартаком Мишулиным, что поделать. Не слушал Чижа. В конце концов, век живи, век учись. Журналист – это не тот человек, который все знает. Журналист – это тот человек, который все может узнать. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей. Зовут Александр. Да. Жена вот доехала сейчас из Пушкина до Трудного. Не встретила ни одного поста, только на объезд в Пушкина стояли. Угу. То есть в Долгопрудном ничего не было. А по поводу пропуска, сначала она оформила через СМС, да, без проблем, выдала все. А когда оформляла, ну, потом сказали, что какие-то пропуска аннулировали, да, соответственно, как проверить, что твой аннулировали или нет? Угу. То есть никто не хочет штрафа, это понятно. Она пробует через сайт, ой, через угу. это приложение, и смысл...
У нас сейчас смущает... новости, поэтому вам еще 10 секунд. Да.
А в чем смущает людей? То, что там просто, что не до конца, до 30 числа, а, угу. то, а предлагают запустить таймер, и вот это непонятно. Угу.
Понятно, то понял. То есть вот здесь вот начинаются какие-то думы, да, сложные в голове. Понял, спасибо. 8.30, сейчас новости, после этого продолжим. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и мы продолжаем. Сижу дома, пишет партнер-фрилансер, из окна наблюдаю картину. Три сотрудника в 8.00 подошли к водителю доставки продуктов. По ходу спросили пропуск, сфоткали номер машины. Отошли на 10 метров и, походу, стоят, разбираются уже 35 минут. Походу, здесь, в смысле, вот, походу, разбираются, походу, спросили, то есть это предположение, да, я правильно понимаю? А зачем на постах, на въездах, кроме гаишников, стоят автоматчики коронавирусные с боями, прорываться будут или чтоб к стенке сразу, пишет? Ну, не знаю. Ладно, давайте перейдем к обзору печати, посмотрим, что у нас здесь... потрясающего и захватывающего в газетах. За смену 24 километров набегала санитарка о работе в коммунарке. Можете почитать. Кстати, Денис Проценко выздоровел. Вы, наверное, слышали. Это главврач коммунарки. Про санитарку и жизнь ее можете почитать в «Аргументах и фактах». А про Проценко можете прочитать, например, в «Вечерней Москве». И еще в «Вечерней Москве» можно прочитать следующее. Власти Москвы выделят более 7 миллиардов рублей на работу... Да, на потерявшем работу горожанам. Вот будет поддержка, оказывается, какая-то. Ладно, понятно. Единственное, кому не будут помогать, это тем, кто ничего не потерял, ни у кого нет никаких кредитов, кто просто жил, работал очень хорошо и усиленно, как я понимаю, да? Ну ладно. Москва-Белокаменная. Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5000 рублей с каждой дорожной камеры. Коммерсант до сих пор не поменял этот материал. Я считаю, что это материал неправда. Ну вот, ну посмотрим, что по этому поводу потом скажет Коммерсант. 7373948, телефон прямого эфира. И вот 33-й говорит, сомневается, что Проценко был реально болен. Что я вам могу сказать, 33-й? Сомневайтесь, обсомневайтесь. Знаете, в определенный момент некоторые сомневались, что... Иисус Христос – это спаситель и Сын Божий. Даже его из-за этих сомнений распяли по факту. Поэтому такое бывает, знаете, сомневайтесь. 7373948, телефон прямого эфира понадобится сразу после короткой паузы. По решению Трампа в отношении ВОЗ поговорим. Скидывайте, поговорим. Два вида пропусков. Один на сайте недомамост.ру. Это серьезный с адресом назначения маршрутом. Второй вид в приложении StopCovid-19 по таймеру в виде QR-кода. И это для кратковременного передвижения по разным, как я поняла, только в Подмосковье работает. Жаль, что никто толком не разъяснил, почему их два и когда какой применять, пишет Ксения. Так, у одного проверенного проезжающего будет ковид, он заражает господина полицейского, а тут, в свою очередь, заражает всех дальше по очереди, гениально. А что, обязательно надо лобызаться там в десны, что ли, Николай? Хватит чепуху писать. Это Николай Первый пишет чепуху. Он считает, что вот обязательно нужно друг друга заражать. Не надо друг друга заражать. Не надо друг другу чихать в лицо, и все будет нормально. Более того, чтобы показать пропуск, можно даже не открывать окно. Ну так, на всякий случай, просто советую всем полицейским, которые захотят поговорить с человеком, открыв окно. Можно не открывать окно и пропуск показывать через стекло. Стекло, в принципе, пропускает свет, и, соответственно, сквозь стекло можно видеть. А это значит, что можно увидеть пропуск. Если, конечно, у вас машина не в тонировке, да, в какой-то глухой. Но если она у вас в глухой тонировке, вы уже нарушите закон, и вы, в принципе, никогда не едете туда, где стоит пост ДПС, потому что вас заставят эту тонировку содрать. Ну вот и весь разговор тогда, правильно? Стекло потом мыть, пишет Андрей Степанов. С какой стороны мыть-то его? Зачем? Вы что, выходите из машины и облизываете ее, что ли? Сквозь стекло показываешь, и тебя сразу на продувку, пишет Данила. У меня под окном пропуск, как техталон раньше, пишет Дима. Ну вот, пожалуйста. Стекло пропускает приклад автомата. Ну это если постараться. Это если постараться. На работу в пешей доступности, не очень понимаю, нужен пропуск, пишет Велена. Велен, ну, почитайте, что пишут по этому поводу. Слушайте, все, я перестаю, значит, давать советы, я, наоборот, буду сейчас спрашивать, потому что терпения не хватает работать за городскую администрацию. Мне кажется, что городская администрация сама в силах рассказать, как эти пропуски должны раздаваться. И все, кто хотел уже их получить по-настоящему, получил. Все, кто не хочет получать пропуск, они ищут всяческие способы и пытаются разузнать у остальных, а что там, а как там и так далее. Всем, кому реально горело, уже у тех есть на руках, я думаю, пропуски, правда? Ну вот если бы мне нужен был пропуск, вот я сейчас про себя думаю, у меня бы он был. И у меня, внимание, он есть. Я уж не знаю, может быть, один меня, конечно, аннулирует, потому что у меня с двух работ аж. Пропуск, ну, реально, вот этот QR-код и прочее, или он один там, я, честно говоря, не проверял, потому что у меня еще есть и пресс-карта с одной работы и с другой работы. Ну, просто на всякий случай. Это вот так выглядит человек, которому важно, чтобы он, если что, мог передвигаться по городу, потому что у него работа. Вот как я он выглядит, потому что он заранее все сделал, сразу. Потому что как только он услышал, что нужно будет, возможно, ездить по этому QR-коду, он озаботился этим вопросом и начал, так сказать, эту заботу перекладывать на тех, кто, так скажем, лучше в этом разбирается. Где-то на работе. Умолять, просить, валяться в ногах у секретарей. Валяться в ногах. «Родники, спасите! Куда написать? Я ничего не понимаю!» И они этим занялись. Все, пожалуйста. Ну, не умеешь сам, но обращайся к человеку, который на твоей работе умеет это делать. Человек, который разбирается во всех этих сайтах, бумагах каких-то, оформлениях пропусков, вот этой всей чуши. Это есть администраторы, секретари. Они это все умеют, это их профессиональная деятельность. Вы думали, они никому не нужны? Вы ошибались. Я не про пропуски сейчас говорю, да? Я говорю про людей. Значит, вы думали, они никому... Нет, они нужны, потому что они все время вот это вот... Всю волокиту на себе тащили все эти годы. А вы думали, они так чай пьют, да, и весело с вами разговаривают, и всегда в хорошем настроении. Нет, они этим занимались всю жизнь. Вот зачем нужен секретарь, вот зачем нужен администратор. А вы как думали, зачем он нужен, я не понимаю. Вот, естественно, конечно же, все было оформлено и все есть. Спасибо огромное им за их труд и спасибо, что откликнулись. Но я-то вам не оформлю пропуск, вы вот как-то подумайте об этом. Когда вы мне пишете, мол, оформи мне пропуск, как же я его оформлю-то вам, я не понимаю. Я могу только благословить вас. Ну, так если вам нужно мое благословение, так благословляю на оформление пропуска. Все, я надеюсь, после этого вы пойдете оформите его. Вот, желаю вам удачи, успеха. Да пусть линия не падает. Ну что, как еще? Я уж не знаю, как еще. Как вам помочь? 7373948, телефон прямого эфира. Вы лучше мне расскажите, как вы сейчас в пробках стоите, как вы проезжаете в город, как вы ходите в метро, потому что сегодня заработала система вот эта пропускная. Как она работает? Пока, я так понимаю, она работает жестко, но не очень эффективно, да? Ну, в плане, люди стоят в огромных пробках. Как вас зовут, или здравствуйте? А, не получилось. Давайте следующий звонок. Как... А, что-то зависает. Сейчас, секундочку. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Алексей, это Александр. Да, Алексей, Александр. Страшное дело происходит. Посмотрите, Яндекс, въезды все прикрыты. Тупо да. ГАИ перекрывает. Не попадут медики на работу. Понимаете, в чем дело?
Это срочно какая-то часть просто... не попадет, да.
Это не какая-то часть. А посмотрите, Яндекс, это страшное дело. Везде тупо. Надо проверять где-то... Через километры проверяй и штрафуй. Больше ничего не надо. А получается, закрыли город. Вы понимаете,
но с другой стороны, пробки ровно такие же, как обычно, когда еще не было карантина. И медики попадали на работу.
Вы понимаете, сейчас не для того медики, не грипп лечить едут. Вы что? О чем
я
вы
знаю.
Говорите, Алексей?
Я знаю.
Вы подумайте сами, вы не остановите это. Но военные выполняют приказ, так же ГАИ.
Понятно, тупо надо сейчас раньше выезжать.
Думаю,
всем.
Думают да. Потом, понимаете, в чем дело? Думают потом. Если сейчас никто не подумает, что это надо сейчас срочно...
А что сделать-то? Город. Вот что вы сейчас предлагаете сделать?
Да,
вот что...
Я не знаю. Вот вы,
вот
вы
все-таки
ближе к СМИ. Ну, позвоните.
А это не знаю. Скажите. Я не ближе к СМИ, я в них работаю. Но вот скажите мне, пожалуйста, что сделать-то?
Алексей, сейчас уже ничего не сделаете. Это тромбы на кровеносной системе города. Тромбы. Это будет инфаркт городу. Просто-напросто.
Возможно,
Я написал вам в месседж, я не знаю, дойдет, не дойдет, плохо печатают, долго все это. Но я не понимаю, как не видят обстановку люди, вот, которые вот сейчас вот даже...
Не ожидали именно такой обстановки, я так понимаю. А теперь надо ее решать оперативно.
У нас не получается. Сейчас вам звонят, как этот пропуск дать, не надо. Надо было сразу где-то через километр ставить гаишников и просто тупо штрафовать людей, чтобы тупо оштрафовать. Потом все бы это устаканилось.
Но да, я думаю, что это сейчас... устаканится уже на завтрашний день. Вот сейчас вот всех развернут, постоят в пробках, завтра уже будет все окей.
Алексей, инфаркт происходит, к сожалению, одним разом. И если вот вы сейчас не подъедете, не заберете человека, это образно я говорю, да, чтобы его вылечить.
Ну, скоро это пропустят. О чем вы говорите? Не подождите. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Ну, скоро это пропустят в любом случае. Она спокойно проезжает, если скорая. Вот. Поэтому о чем разговор? Я не понимаю. Медик, который должен приехать на работу на собственной машине, может быть. Меня больше беспокоит в этом смысле не автомобильная пробка, которая, в общем-то, она, конечно, большая в сравнении с тем, что было до, вчера, например, потому что вообще никаких пробок не было. Вот. Но она в сравнении с обычным будним днем московским не очень-то большая. Вот на всех направлениях. Ну, то есть это не то чтобы коллапс для Москвы. У нас всегда примерно такие въезды. Меня больше волнуют люди в метро, потому что мне вот присылают фотографии, не знаю, правда это, неправда, сегодня так в метро или не сегодня. Всякое же может быть, правильно? Меня же могут дезинформировать этими фотографиями. Но если верить этим фотографиям, там, короче говоря, толпа народа в метро. Толпа. И все стоят друг рядом с другом, ни у кого нет никаких масок на лицах, ничего нет, все. Ну, то есть, это прямо рассадник начинается вот такой вот заразы и ужас вообще, и ад, трэш, угар и садомия. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, люди еще сильнее сейчас друг друга поперезаражают, потому что они вынуждены стоять в замкнутом пространстве и друг на друга кашлять. Если, конечно, эти фотографии правда. Скорая физически не может проехать в бутылочное горлышко, пишет Микаэль. Микаэль, ну правда, голову включите, пожалуйста. Бутылочное горлышко как там создано, да? Стоит патруль, например, ставят они вот эти вот временные заграждения. Подъезжает скорая, они ногой отодвигают это временное заграждение, и скорая проезжает. Для нее бутылочного горлышка этого не существует. Ну перестаньте прям чепуху-то писать. Нью-Йорк Таймс уже написал статью, кто виноват в пандемии и развале здравоохранения в Америке, оказалось Путин. Да, я вчера видел разбор этого материала у Маргариты Симоньян в Телеграме. Ну, я, в принципе, не удивлен, потому что с первого дня говорю. В итоге, когда все закончится, надо, конечно же, обвинить Россию, обязательно и русских. Это прям традиция такая. Да. Нам в НИИ Рошаля, где я работаю, раздали маски, привезенные из Китая, пишет Катерина. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще по звонкам. Мне очень интересна ситуация в метро вообще, вот, да, по городу. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алло.
Плохо слышно вас, да. Вы не могли бы убавить приемник и говорить сразу в телефон?
Все. Алексей, спасибо, что взяли. Значит, смотрите, конечно, про пропуска отличная тема, да, но я хочу чуть-чуть с другой стороны вам пока. Только не выключайте, я сам уйду из эфира. Смотрите, мы москвичи, семья. Мы обналичивали мат-капитал и приехали в Калининградскую область. Купили здесь недвижимость. Вот теперь, смотрите, нас здесь 4 человека взрослых и 3 детей. Старшему 9 лет, младшему 2 годика. Все кредитки у нас кончились. У жены на 70 тысяч кончилось, у меня на 50 кончается. Что нам делать вообще? Работы здесь нет, здесь ничего нет.
В Калининграде уехать, вы сейчас, да?
Да, Калининградская область. Уехать отсюда мы не можем, потому что ближайший билет на 2 месяца вперед. Сократили количество пассажиров. Вот что нам делать? Может, это подскажет? Спасибо большое.
Да, пожалуйста, спасибо и вам. Я бы в этой ситуации либо оформил кредит, что вероятно. Это неприятно, но, скорее всего, так пришлось бы поступить. Вот. Либо занял бы денег у людей, которые мне доверяют в финансовом плане и знают, что я им отдам эти деньги. Это первое, что приходит в голову. Кто это могут быть? Это могут быть родственники, это могут быть друзья какие-то и так далее. Либо продал что-нибудь. Что-нибудь, что у меня есть и что мне не очень нужно в данный момент. Не знаю. Большой телевизор, второй автомобиль. Первый автомобиль, мотоцикл, что вот есть, то и продал бы. Вот. Главное, чтобы это купили. Ну, чтобы это купили, пришлось бы выставлять по какой-то низкой цене, да, по рынку, ну, то есть ниже рынка выставлять, и тогда бы, наверное, купили. Еще один вариант – курьерские службы. Не знаю уж, в Калининградской области есть они или нет, но вообще сейчас бум всех этих курьерских служб, доставок. Может быть, вам стоит пойти в доставку сейчас, если есть на чем передвигаться, не знаю, велосипед, если есть, уже хорошо. Если нет, то пешком, конечно, бегать. Тут вопрос желания, конечно, большой. Вот. И нужно исходить из того, так скажем, насколько вы готовы из той самой зоны комфорта по-настоящему выйти. Не в том смысле, как вот девочки эти все говорят, да, с губами надутыми. Надо выходить из зоны комфорта. Нет, я не про это. Я про то, что вы вот готовы заняться какой-то грязной работой, которой раньше бы вы не занимались. Ни при каких обстоятельствах. Ну, вот, это вопрос. На некоторых станциях люди самоорганизовались и есть дистанции, на других нет. Вопрос в людях, но контролирующих нет. Пишет АМ, это по поводу того, как на станциях метро люди стоят сейчас в очереди, да, потому что проверяют каждого, и некоторые самоорганизованно держат дистанцию, а на некоторых станциях этого не происходит. А, самоизоляция все, смс-ку получил и катайся куда хочешь. Отлично, пишет Сигор. Сигор, сейчас люди не могут въехать в город и не могут зайти в метро, потому что у них все проверяют. И проверяют достаточно серьезно. И аннулируют, я так понимаю, около миллиона пропусков сегодня, да? Вы говорите, что получил смс-ку и катайся куда хочешь. Вы ошибаетесь, Сигор. Да? Имейте это в виду, пожалуйста. Так, что еще? Так, вы слышали про Проценко, но в коммунарке лечится не более 5% заболевших в Москве. Хорошо бы журналистам рассказать про других врачей-героев, пишет стратегический инвестор. Ну, так получилось, что Проценко у нас стал таким действительно медийным персонажем в определенный момент, и говорят только о нем. Хотя вы абсолютно правы, стратегический инвестор. Но есть еще и другие, множество других лечебных заведений, где сейчас находятся больные коронавирусом, их там лечат, и, в общем-то, тоже успешно и так далее. Устроили скопление людей в метро, вот вам и самоизоляция, пишет Сергей. Ну, на мой взгляд, это, конечно, недопустимо, это серьезный просчет. Валентин пишет, чтобы не умерли очередные 5 хроников и бабок, 1000 людей не попадут на работу и не заработают денег для себя, пишет Валентин. Интересное отношение у вас к хроникам и бабкам, как вы пишете, Валентин. Хотелось бы посмотреть, как вы им эту теорию излагаете лично глаза в глаза, и как долго бы вы оставались не хроником, кстати, после этого разговора. Вас бы, я думаю, быстро деклассировали, да? Перевели бы в другой разряд. Чтобы выйти из зоны дискомфорта, нужно сначала войти в зону комфорта. А у нас денег нет, пишет шеф-комендор, и три смайлика. С МКАДа въезд по Ленинградке, в принципе, 2 минуты занял. При мне ни одной машины не остановили. Стоял разве скутерист, его прям в лицо стоял фотограф с огромной оптикой, снимал, а на фоне дяди с автоматами. Классная фотосессия. PS пишет. Только что въехал в город по Косинскому шоссе на СВХ. Простоял в пробке примерно 20 минут. Полицейский проверил код и пропустил. Работают примерно 6 человек, пишет Сергей В. До 100 тысяч рублей санитары в Питере требуются лишь медкнижки. Борис Легкий говорит по поводу заработка. Спросите, пожалуйста, у слушателей, что с наземным транспортом? МЦК, МЦД, электричками. Проверяют там или нет, и есть ли очереди. Вот спрашиваю, да. Так, метро вообще нужно было закрыть, сидеть дома должны, пишет Сергей. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, давайте еще звонки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, доброе утро, мое почтение.
Доброе утро, как вас
возможно...
зовут, скажите?
Максим меня зовут.
Да, Максим, здравствуйте, Максим.
Возможно, я один из первых вам позвонивших, который хочет спеть осану этому ковиду. Ну, точнее, как? Не самому ковиду, а последствиям.
Объясните.
Во-первых, обратите внимание, как очистился воздух в нашем городе. Воздух реально
плохой. А, это?
Дышится легче, да. А во-вторых, когда все сидят по домам, как же все-таки здорово ездить по нашему любимому городу Москва.
Одно удовольствие. Ну, а вам надобности есть ездить по городу?
Да, да, нет? Я работаю в пищевой промышленности. Наше предприятие работает и идет постоянно документ оборот. И
вот ладно, я езжу. Давайте тогда, если у нас такой честный и доверительный с вами разговор, и давайте предположим, что нас никто не слышит, я вам скажу тоже. Вынужден ездить на работу. Значит, радио у меня дистанционное, телевидение дистанционным не получается там сделать, ага. В силу самого формата. Когда еду на машине по этому городу сейчас, да, испытываю настоящее наслаждение. Это удовольствие. Это удовольствие. Правда. Это невозможно. Это просто кайф. Когда ты едешь на машине и никого нет. Никаких пробок, ничего. Ты просто едешь.
Это правда, да. Алексей, да. Можно вам подбросить? Да. Может быть, подбросить.
Простите, один вопрос только возникает в голове, когда едешь вот так вот и получаешь это удовольствие. А куда ездили все остальные? Ну, если вот сейчас ездят только те, кому надо на работу реально,
хороший
а все остальные...
Хороший вопрос, философский, не готов на него ответить.
Вот и я не готов, Максим.
Алексей, а можно вам темочку для обсуждения подбросить?
Ну, подбросьте, я не гарантирую, что я буду обсуждать, но вот, пожалуйста.
Согласен, давайте обсудим перепалку двух наших пернатых журналистов, Соловьев.
Ой, не, пожалуйста, не. Я понял, о чем вы говорите.
Вопрос снимается как идиот, извините.
Спасибо, Максим. Не надо извиняться, просто правда, я вот не люблю вот чужие дрязги, это прям, это ужасно. Вы говорите про почему не знаю, вы про пернатые говорите, я не знаю. Я знаю только перепалку двух сейчас, так скажем, метров журналистики, вот, в разных лагерях идеологических, там, Уткин и Соловьев, они что-то поссорились. Ну, правда, это настолько вот прям не хочется в это включаться, потому что не хочется. Вот им нравится друг с другом там, да, собачиться, пусть собачиться, это их дело. На мой взгляд, это, конечно, такой в итоге взаимный хайп, да. Так, въехал по Ленинскому проспекту, никого не останавливают, но зато пробка из-за этого минут на 20, пишет Михаил Романов. Выехал с МКАД на Сташевское шоссе, проехал за 2 минуты пост, тормозят регионы, пишет Сергей 182. Наблюдаю на двух станциях метро, люди выходят с автобусов, идут в метро, полиция проверяет выборочно, остальные заходят, никаких толп нет, пишет Николай 74. Электрички и автобусы в Химках никто не проверяет, на дорогах тоже свободно едут, пишет Рысь. Птичьи фамилии у них. А, поэтому? Ну ладно. Так, ну я понял, ну спасибо большое, что объяснили. У меня сегодня день открытий, понимаете, по некоторым словам, которые я никогда не употреблял. И поэтому вот я для себя вот делаю какие-то удивительные открытия, да. Я уже сказал об этом. В наземном транспорте пока без пропусков, пишет 35-й. Ну вот говорят, что проверяют. Я вот, понимаете, в чем дело? Можно же взять любую фотографию в любой другой день из московского метро и прислать мне, сказать, что там люди стоят в очереди. Я хочу, чтобы вы мне позвонили, те, кто уже был в метро и вышел из него, и рассказали, что вы там видели. Есть там очереди, нет там очередей, потому что мне в этом смысле больше не на кого опереться, да, информационно, я только основываться могу на вашей информации, что вы мне скажете. Я рассчитываю на вашу честность, я рассчитываю на вашу нравственность, высокодуховность и что-то такое. 7373-948, телефон прямого эфира, наверное, я с ума сошел, но бывает такое. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Да, да.
По-моему, сбывается мечта госпожи Голиковой. Она же сетовала, что 50% только у белых работают, а остальные не знамо где. Вот надо бы как возможность это все проверить и устаканить, чтобы все люди работали на государство, чтобы чистенько все было, беленько. Вот поэтому и народишку мало, понимаете? Сколько предприятий закрыто, сколько частных контор и прочих.
Спасибо. Можно все-таки людей, которые вот в метро были, расскажут мне о ситуации актуальной? 7373948. Очень интересное измышление нашего слушателя по поводу Голиковой, но интереснее узнать все-таки, что сейчас происходит в Москве. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, извините, я хотел бы рассказать, как я сегодня 5:30 выезжал по Бесединскому шоссе в Москву.
На машине?
Да, на автомобиле. Я работаю в такси.
Ну и как?
Как? Ну, где-то машин 15 было впереди меня уже, 5:30 утра. 5:30 утра было, значит, 15 машин, и я заезжал 35 минут, чтобы проехать блокпост этот. Значит, впереди какие-то в последние. Люди стояли, фотографировали номера автомобилей, а сотрудники ДПС ходили, говорили, приготовьте все вот эти вот коды, чтобы мы их быстрее пропускали. И я разговаривался с гаишником на коротке. Он говорит, я просто устал. Это вообще, у меня ноги уже не несут.
Да, конечно, конечно.
Я голодный, я уже ноги, ну, просто подкашиваются ноги. Я с нуля часов, вот, начали проверять 5:30, они говорят, смены пока нет. Это трэш, конечно.
Да-да, вот никто же не думает, когда рассказывает о своем вот этом, о своих проблемах, как они не могут зайти в интернет и оформить себе QR-код, никто же не думает про полицейских, которые стоят сейчас на дороге и проверяют вот эти все машины.
Вот, бедолаги, ребята, мне их прямо вот... Конечно. Я как водитель никогда не был зол на НДПСников, потому что они, ну, не за дело, они, в принципе, никогда не штрафуют. Ну,
я тоже не попадал никогда, чтобы меня пытались вот, как-то там
обмануть. Если у тебя все в порядке по жизни, ну, так сказать...
Да. Сам не нарушил? Если сам не нарушаешь, то, в общем, никаких претензий к тебе и нет. Это да.
Да. А еще я в концовке хочу сказать, ну, если власти хотят перекрыть Москву, то меньше машин, ну, в конце концов, в радиусе 30 километров закройте заправки бензиновые, и все.
Это тоже варианты. Потом, и что? Все. И потом фильм «Безумный Макс» начнется.
Да.
Я понял. Спасибо вам большое. И начнется, значит, фильм «Безумный Макс» и бои за бензин. Ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, апрель, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Если в очередях метро есть зараженные коронавирусом, болеющие бессимптомно, то в итоге все полицейские, проверяющие пропуска, заболеют этим вирусом, а МВД им никакой надбавки не заплатит, пишет Павел. Павел, логично! Ладно с автомобилями, но зачем проверять у каждого пропуск при входе в метро и создавать очередь? Зачем эта избыточная проверка в условиях пандемии? Пусть пешеходов проверяют пешие патрули на улицах, это безопаснее, пишет Алексей Строгино. Логично, Алексей, и я думаю, что, я не знаю, проснулись ли власти? Не в смысле, а очнулись ли они там от векового сна? Нет, я имею в виду сегодня. Я думаю, что сейчас, когда они посмотрят на это, будет сделан определенный вывод. И вывод этот должен быть очень простой. Сейчас, к сожалению, как я понял, исходя из того, что я увидел, если это правда, все эти проверки, они усугубляют положение. Усугубляют в каком смысле? Люди скапливаются и друг друга, возможно, заражают. Это плохо. Но, с другой стороны, на дорогах Москвы сейчас 353 667 автомобилей. Это 71% от обычного. Ну, то есть 30% застряло на въезде в Москву. Но меня в этом смысле волнуют больше не автомобили, а именно метро. И вот, да, на фотографиях, я вижу фотографии из метро, публикует, например, «Говорит Москва». Соответственно, это уже все. Если что, штрафовать будут нашу редакцию, а не меня, и я забираю себе в телеграм-канал. Значит, смотрите, у меня в телеграм-канале сейчас есть, я взял у РИА Новости машины, как проезжают, вот ДПС их проверяют, то есть вот этот вот пропуск автомобиля, как производится, и «Говорит Москва» с телеграма я взял, какие очереди в метро. Ну, хочу вам сказать, что, судя по фотографии, конечно, это мрак настоящий, поскольку никакой дистанции никто не соблюдает, этого просто нет. Маски я рассмотреть не могу, но я так предполагаю, что они не на всех. Люди стоят плечо к плечу практически, и это прямо такое... Чашка Петри, вот такое ощущение, да? Поэтому, ну, не знаю. Что-то надо с этим делать. Вот что делать? Довольно странно. На самом деле, я бы прямо сейчас, если бы это было в моих силах, перестал проверять людей в метро. Пока. Потому что явно проверка не работает. Она плохая. Потому что люди стоят в очереди из-за этой проверки. А мы понимаем, что хуже придумать, чем столпотворение в условиях коронавируса, ничего нельзя. Ну, то есть, хуже, чем люди, стоящие друг с другом рядом, придумать ничего нельзя. для того, чтобы усугубить ситуацию. На Кронштадтском бульваре автобусы воздух возят, и машин практически нет, пишет Леший. В метро штрафовать можно всех, если не за пропуск, то не соблюдение дистанции, пишет Петр. Петр, но задача же не штрафовать всех. Задача сделать так, чтобы те, кому надо на работу, шли на работу, а те, кто бесцельно шатается, перестали бесцельно шататься. Здесь речь, ну что мы видим? Мы здесь видим людей, которые стоят в очереди, в огромной, да, не соблюдая дистанцию в метро, потому что у каждого у них проверяют вот этот вот код, который им они получили. Но сейчас эти люди все заболеют друг от друга. Ну и что дальше будет? Дальше, конечно, уже никого и не останется в метро, естественно. В Москве 1000 организаций предлагают печатать на майках вот этот код. Прямо на живот или на левую грудь, и упрощается тогда работа у проверяющих, пишет Иннокентий. Кстати, интересное решение. Не знаю, насколько оно удовлетворит, так скажем, потребности проверяющих, но это интересно. Я думал, привяжут пропуск к карте «Тройка», и система автоматом не будет пускать без пропуска, пишет Иван. Вот и я думал, что что-то такое будет, Иван. В общем, тезис о наполнении кормушки за счет штрафов подтверждается, пишет Justice Project. Я думаю, Justice Project, он не подтверждается по одной простой причине. Есть другие варианты наполнить кормушку за счет штрафов, и вполне успешно это было. Здесь скорее тезис подтверждается другой. Не смогли сделать правильно сейчас пропуск людей в метро. И, ну, это на мой взгляд. Опять же, на ваш взгляд. Может быть, нам потом как-то объяснят, но я пока вижу фотографии. И вот вы можете спокойно зайти в мой Телеграм, посмотреть, да, что это за фотографии. Если это правда, то тогда это очень плохо, на мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте дальше говорить. Пожалуйста, как вас зовут? Говорите, да.
Максим зовут меня.
Да, Максим, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать то, что это просто профнепригодные сотрудники, которые не могут отличить, да, в большинстве случаев человек, который идет на работу. И,
ну, то есть они поголовно начинают проверять, да? Вы это имеете в виду? А да, надо, надо просто видеть, так скажем, в массе людей того, кто, скорее всего, бездельно шатается, и его подзывать к себе, конечно, и проверять выборочно. Конечно. Ну, кстати, вполне себе вариант, но потому что поголовная проверка – это ужасно. Спасибо большое. Да. Но это не на всех станциях метро, как я понимаю. Вот некоторые говорят, вот люди пишут, что на их станции метро все нормально. Запрещено в метро ездить только людям после 65+, пишет 35-й. Да это мы понимаем, 35-й. Я же немножко о другом говорю. Я вам говорю о том, что люди сейчас слишком близко друг к другу стоят, потому что их, по сути, ну, они встали в очередь. Чтобы вы понимали. А встали в очередь они, потому что у них проверяют поголовно вот эти пропуска. Вот. Тут такая вот история. А вставать сейчас в очереди и не соблюдать дистанцию, это хуже не придумаешь с точки зрения вот этой ситуации с пандемией. В апокалипсисе написано, на лоб будут печатать, ставить, значит, на лоб надо. Зачем же на грудь, пишет Илья Сергеевич. А цифру эту, да? И куда они все едут, пишет Александр. Ну, куда-то едут, Александр, откуда мы знаем. И вот и приплыли с номером на маечке, пишет Мих-Мих. 7373948. Ну, я понимаю, что нездоровые ассоциации возникают у некоторых людей. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
У меня есть такое предложение, чтобы наконец-то наши власти проснулись, им всем нужно сделать зарплату 19500, как у нас, у пенсионеров. И в Госдуме, и в правительстве, и в мэрии. Всем сделать 19500. Сразу ситуация исправится.
Я понял. Вы знаете, вы читали когда-нибудь Булгакова?
Да, читали.
Да, вы помните такой, да, персонаж, помните, был такой Шариков?
Да.
Концепцию его помните?
Ну, как вы понимаете его концепцию?
Все очень просто. Он говорил, отнять и поделить.
Ничего не нужно отнимать. Им нужно оставить заработную плату в пределах 19
тысяч. Ну, то отнять у них их заработную плату сегодняшнюю и разделить между остальными.
Зачем отнимать?
Ну, если у него было 400 тысяч, а вы ему оставляете 19, вы не отняли у него, что ли, деньги? Ну что, ну вы меня поняли, да? Спасибо, 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 я понимаю, я понимаю. Эта концепция стара как мир, это давно известно, это все ясно, это и библейская концепция понятная. И Иуда вопрошал в определенный момент, обращаясь к Христу, а зачем же он там... Да, там, лучше бы деньги потратили бы на то, да не на это, вот, а зачем же на мира тратить деньги, а не нужно было это делать. Ну, короче говоря, много разных вариаций есть этой истории. История заключается в следующем. Всегда есть человек, который считает, что если у богатых отнять и поделить между бедными, то наступит рай на земле. Но такого не бывает. Вот. Лучше бы у вас была зарплата 400 тысяч, точнее, пенсия, а не у них 19 зарплаты. Тем более, за зарплату в 19 никто никогда и нигде не будет работать. Даже можете не сомневаться. Просто не будут работать люди, и все, не пойдут туда никогда в жизни вообще. Не подойдут к этим местам работы. Потому что работа с людьми – это, конечно, отдельное удовольствие. Кто работал с людьми, знает. Если их зарплату сократить, их доходы от этого не упадут, только они вам потом будут говорить, что живут как все, пишет Георгий. И, кстати, это тоже самый смешной вариант, Георгий. То есть, в принципе, можно зарплату рубль сделать, а люди будут все равно жить в огромных домах с золотыми унитазами. Как? Это уже не вас, не ваша проблема. У жены бизнес, вот, у жены бизнес. Или там у детей бизнесы, у тещи бизнесы, да и все что угодно. Вот. И будут говорить, ну, у меня-то зарплата 1 рубль. Чего вы? Работают и за меньше, особенно на селе, пишет Юлишна. Юлишна, на селе депутатов Госдумы не бывает. Ну, давайте не будем это придумывать. Повязку с номером на лоб и бонзай вперед, пишет один из слушателей. Нужно, чтобы у этой женщины была зарплата 400 тысяч, тоже нужно у кого-то отнять. Так чтобы у этой женщины была зарплата 400 тысяч. Правильно, Сергей? Поэтому у кого-то зарплата будет 400, а у кого-то будет 19. И все. И как всегда, тех, у кого будет 400, она будет, этих людей будет гораздо меньше, чем тех, у кого будет 19. Понимаете? Чем больше таких, как вы, людей, тем ниже у вас зарплата. Ну, так скажем, идентичных, да, сопоставимых с вами. Чем меньше, чем эксклюзивнее ваше место работы, тем выше ваша зарплата. Обычно так. Ну, а по-другому практически не бывает. Такие дела. То есть, если вы продаете в магазине, рассчитывать на высокую зарплату, наверное, не приходится. Правильно? Но если это будет какой-то уникальный магазин, и вы будете какой-то уникальный продавец какого-то уникального товара, то, может быть, ваша зарплата будет повыше, чем у остальных. Как вариант. Моя жена врач. Сегодня первый день, когда ей пришлось ехать на работу на общественном транспорте. До этого каждый день я ее отвозил и забирал с работы, пишет слушатель. Александр, врачей государство не ценит, пишет Александр. А женщина-то права, не знаю, как у вас, но те, кто дома сейчас сидит, всем зарплату снижают или не платят, отнимают, значит, так давайте, чтобы всех в равных условиях, пишет Алексей. Алексей, ну это обалденный тост, то, что вы говорите. Женщина великолепная, она во всем права, она большая молодец, вы молодец, вы все за справедливость. Но поймите правильно, вы живете в реальном мире. В реальном мире то, что вы предлагаете, не осуществимо и нигде и никогда и не было осуществлено. И даже в Советском Союзе. Вот понимаете, нигде и никогда такого не было. Всегда все равно были привилегии у власть придержащих людей. Всегда, во всем мире. Всегда. И будут. Я вот хочу всех расстроить, и будут они. Да, 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 да. И ничего вы с этим не сделаете. И, соответственно, о чем мы говорим? Я же уже привел пример Шарикова. Но не зря вложил в уста конкретно этого персонажа, по сути, бывшей собаки, собака, превращенная в человека, да? Что там, гипофиз пересадили. Вот. Собака, превратившаяся в человека, говорит отнять и поделить. То есть, как вы понимаете, Булгаков в уста наитупейшего персонажа вкладывает эту фразу. Не просто так. Потому что только человек... Ну, не знаю, интеллектуального уровня... Конкретно этого животного может предлагать такие вещи. Это значит, что он ничего не понимает. И так считал Булгаков. Я могу так не считать. Но если читать внимательно «Собачье сердце», вы поймете, что так считал Булгаков. Ну или, во всяком случае, он считал, что именно очень глупый персонаж, очень глупый человек, который вовсе даже и не человек, может говорить такие вещи. Вот так. Все, конечно, представляют себе, когда Шарикова представляют, почему-то себя на его месте не видят. А задумайтесь над тем, что вы говорите. Может оказаться, что вы вполне себе повторяете слова этого персонажа. При рабовладельческом строе говорили, рабы будут всегда, а сейчас говорят, привилегию власти будут всегда, пишет Андрей Дидриков. Андрей, я вам расскажу один секретик. Вы и есть раб. Сегодня, прямо сейчас. Другое дело, что вы раб капитала. Ну и все. Ну да, сменилась форма властвования над вами. Но вот как вы зависели от своего, по сути, да, хозяина. Просто хозяин стал не хозяином в прямом смысле, а работодателем, да. Так вы от него и зависите. Он вам платит деньги. Не платит он вам деньги, вы умираете голодной смертью. Поэтому вы, конечно, можете дальше выпендриваться и говорить, что вы не находитесь в рабстве, но вы находитесь в рабстве. Ипотека – это не рабство? Не, ну, конечно, вы не раб, вы холоп, Андрей. Если по-честному, вы не раб, вы холоп. Потому что раб – это дело не добровольное, а холоп – добровольное. О чем, кстати, Пушкин писал. Поэтому вы, конечно, холоп. Вот. И в основном все мы сегодня – это холопы. Ну, то есть, вряд ли же мы господа, правильно? Мы холопы какие-то, вот и все. Добровольно-принудительные. Всегда были, есть и будем, что самое интересное. Пока, наверное, не произойдет какой-то технологической сингулярности, после которой уже не люди будут определять, как будет развиваться мир. Ну, давайте до нее доживем. Обещали в промежутке между 30-м и 40-м годом, чтобы это что это произойдет. Вот. Видите, я могу быть подданным даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Это, между прочим, Александр Сергеевич Пушкин. А мы сегодня, давайте говорить честно, ну а что, не холопы, что ли? Сами записались добровольно. Добровольно все пошли, конечно, холопы и есть. Поэтому нечего тут, значит, на зеркало пенять, коли рожа крива. А женщина согласится, чтобы ей пенсию приравняли к региональным пенсиям, пишет Михаил. Вряд ли, Михаил. Рабство капитала более эффективное, поэтому оно рабство и феодализм победило, пишет Noise Controller. Согласен с вами, Noise Controller. Не все это могут понять. И вообще, в целом, концепция капиталистическая, она победила концепцию коммунистическую, именно потому что в итоге, еще потом, да, потому что она тоже эффективная. Ну, то есть она эффективнее, и все. Люди стали покупать гамбургеры не потому, что их заставили, а потому что им нравилось, понимаете? Потому что так получилось, вот что им нравилось. Они стали покупать телевизоры, зарубежные телефоны, ездить в поездки, куда-то еще, вот и все. Потому что они этого хотели, они этого желали по-настоящему. Понимаете, да? Вот. А Советский Союз им этого не дал. Вот и все. А мог бы, наверное? Я думаю, что мог бы. Если бы не было зашоренности идеологической, мог бы. А что нет? Китай же дал своим гражданам это. Наш почему-то Советский Союз не смог этого сделать. Наверное, идеологическая зашоренность. Будем исходить из такого тезиса. А профессор Преображенский с его логикой вообще фашист. И порождение чистить сортир, вот и чистит, такая его логика, пишет Руслан. А профессор Преображенский, кстати, на самом деле никакой не позитивный персонаж. И недобрый дедушка, да, как им, вот его изобразили в определенный момент в кино. Ну, просто так получилось, талант актера, ну, и вот это его обаяние, да, природное, заставило всех поверить в то, что это какой-то хороший был человек. У Булгакова это та еще скотина, на самом деле, вот по-хорошему, если смотреть на Преображенского. Булгаков всем раздает, он в этом смысле человек объективный, он парит над ситуацией, он видит гадство во всех, конечно, вот это вот, и оскотиненность человеческую. Неделю назад вы говорили, что у нас куча свобод, а теперь, что мы рабы, не понимаю, пишет Андрей Дидриков. Андрей, а вы много чего не понимаете, я же вижу. Вы, например, не можете себе код оформить, который люди за 10 минут оформляют, это первое. Второе, у нас действительно куча свобод, но мы выбираем себе рабство добровольное, поэтому я и называю вас с холопом, Андрей. Понимаете, в чем дело? Ну, вы сами выбираете себе добровольное рабство. Ипотека есть? Холоп. Кредит на автомобиль есть? Холоп. Ну, что вам, какие еще варианты? Наемный служащий у кого-то? Холоп. Чувствую разговаривать. Пшел вон там это. лошадям хвосты крутить, а может, коровам. Ну, в зависимости от того, где, да, конкретно работаешь. Я пропуск оформил за 5 минут, а вы не поняли, чего я вам писал, пишет Андрей. Андрей, вы мне писали, что его невозможно оформить, вот, а сами теперь пишете, что за 5 минут. Вы просто, Андрей, любите привлекать все внимание. Будете в том же духе продолжать, перестану обращать на вас внимание. Будете сидеть один на один сам с собой, писать себе. Имейте в виду, что кроме вас существуют еще другие люди и слушатели. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста.
Алло, доброе утро, Алексей.
Доброе.
Не... Понимаете, если человек богатый и в достатке, ему Господь дает талант. Он за счет людей же живет тоже, извините. И раньше было как, процент отдавали десятину, правильно? Отдавали. В Древней Иудее, и у нас на Руси, везде это было. А если он хапает и издевается над людьми, ну что же, извините, что? Это уже... Она права, женщина, в этом. Поэтому не все могут быть такие талантливые и успешные. Кто-то кем-то использует, кого-то, правильно, как вы сказали, раб,
да, поэтому кто-то надо... будет богатый, а кто-то будет бедный. Все очень просто,
нет,
да.
Делиться надо, да, каждый. Сейчас,
может, вы с кем-то правым. Делитесь? Ну, вы с кем-то делитесь?
Это женщина мало работает.
Не-не-не, вы с кем делитесь? Вы делитесь-то с кем?
Я делюсь, а как же, обязательно. Я плачу налоги на все, я держу хозяйство.
И я плачу налоги, что?
И а что? Как же? И пусть и они что? Это и делают,
они
приятно.
И они платят налоги, и дальше что?
Послушайте, ну здесь что? О ком речь идет, понимаете? Тот о другом речь.
О ком? Я не знаю. О вымышленных персонажах в вашей голове идет речь. Спасибо вам за звонок. Не, я не могу это слушать бесконечно. Я плачу налоги. И что? Я еще вам больше скажу. Я наверняка больше вас налогов плачу. Сильно больше вас, скорее всего. То есть, если такой налогоплательщик, как вы, вдруг выпадет из налоговой системы, это будет не так заметно, как если выпаду из этой налоговой системы я. Так же, как и все бизнесмены, те самые, у которых надо отнять, и между теми, кто ничего не делает, да, никаких бизнесов поделить, они платят очень много налогов. Те самые, на горбу которых сейчас мы вот эту всю самоизоляцию страна наша тащит, понимаете? За счет которых эту самоизоляцию сейчас вытягивают наши власти. А что, нет, что ли? Вот те самые бизнесмены, на которых вы работаете. Те самые ваши господа, у которых вы добровольные холопы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. У которых вы все время что-то хотите отнять. Они платят налогов гораздо больше, чем вы. Они платят миллионы налогов, десятки миллионов налогов. В зависимости от того, какая компания, большая или нет. Вы вот, например, работаете где-нибудь в теремке. Да, просто блин жарите. Блин, вы, конечно, платите налоги, я понимаю. Но, скажем, владелец этой сети, представьте, сколько он платит налогов. Понимаете, да? Да, он лучше живет, наверное, чем тот, кто жарит у него блин в этом теремке. Да, наверное. Но и ведь тот, кто жарит блин в теремке, не создал такую империю, да? Ну вот он не смог создать такой крупный бизнес. То же самое Макдональдс. Ну вот почему-то же человек, который жарит гамбургер в Макдональдс, не возмущается, что у него зарплата меньше, чем у того человека, который этим Макдональдсом рулит полностью. Вот скажите мне, пожалуйста, а если он возмущается, то извините, он идиот. Ну, потому что объективно же понятно, почему у того зарплата больше, а у этого меньше. Потому что того, кто жарит булку, можно заменить за одну секунду практически. Понимаете, о чем разговор идет? Ну вот. А того, кто управляет, надо еще поискать, чтобы управлял он правильно. Нет, не понимаете? Много вы знаете людей, которые собственными руками собирают продукцию Apple. Вот вы лично знаете человека, который собрал ваш телефон, смартфон. Вы его знаете? Нет? Вы его не знаете. А Тима Кука вы знаете? Наверное, знаете. А Стива Джобса, ныне покойного, знаете? Знаете. Они что, сами своими руками собирали? Миллиардеры. Миллиардеры долларовые. Есть какие-то сомнения, что у них эти миллиарды не просто так? И есть какие-то сомнения, что китайский мальчик, собирающий Apple где-нибудь в Китае, да, за копейки, в сравнении с теми деньгами, которые были у Стива Джобса, получает ровно столько, сколько и должен получать. А Стив Джобс получал столько, сколько он должен получать. Есть сомнения или нет? Я думаю, что никаких сомнений нет, что все правильно. Да? Или все-таки тот, кто собирает телефон, он должен получать больше того, кто придумал этот телефон и научился его продавать. К Макдональдсу нет вопросов. Какую империю создал Миллер или Чубайс, пишет Руслан. Я не сказал, что я сейчас говорю про Чубайса или про Миллера. Не о бизнесе речь идет. Бизнес молодец, речь о власти, которая далека от народа, пишет Савична. Савична, Власть всегда, такое ощущение, далека от народа. Вот. Не было еще ни одной власти в России, которую бы народ боготворил. Одну власть к чертовой матери расстреляли, другую изничтожили, две революции за один век совершили, всех вечно ненавидели на самом деле, и поэтому сейчас находимся в том состоянии, в котором находимся. Вот и все. Это первое. И второе по поводу власти и бизнеса. К бизнесу, вы говорите, нет претензий. Здрасте, а кто власти заносит деньги? Кто лоббирует свои интересы при помощи власти в бизнесе? Скажите, пожалуйста. Нет претензий у вас к бизнесу? Окей. Скажите мне, пожалуйста, что будет, если представитель власти будет получать 20 тысяч зарплату рублей? Вот 20 тысяч. Вот он в Госдуме, например, сидит, да, депутат, получает 20 тысяч зарплату. Что будет? К нему на завтра придут люди с деньгами. Кто это? Это бизнесмены. Почему они придут к нему деньги платить? Потому что они попросят его лоббировать его бизнес. И он будет лоббировать, потому что он будет брать у них огромные эти деньги. Не факт, что он сейчас не берет. Но с 20 тысячами он точно будет брать. Никакой вообще честности тогда не будет. Поэтому ваши предложения, они бредовые, понимаете? Вот, ну, бредовые. Ну, то есть они не соответствуют действительности. Они не соответствуют жизни. Они не соответствуют вообще ничему, рынку. То есть они абсолютно сказочные. Поэтому я и говорю, что есть такой персонаж, зовут его Шариков, придумал его Булгаков, и он давно уже людей с таким мышлением описал. Все, вот он, Шариков. Если у кого-то у вас в голове возникает ощущение, что нужно срочно отнять и поделить, прям берите, открывайте собачье сердце, перечитывайте, смотрите на себя. Это зеркало, в которое можно посмотреть. Шариков, вот он, все. Больше никого другого даже можете не читать. Просто все реплики Шарикова, больше ничего не нужно. Без обид, это так, это Булгаков, это не я. Я что, я вообще песчинка. 9.30 новости. А 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сначала нужно дать хорошее воспитание, а потом повышать зарплату, пишет 17-й. Все про зарплату. Ну, давайте обзор печати сделаем, а потом поговорим. Значит, обзор печати, смотрите, аргументы и факты. Какого черта ты вышел? Как в Испании смирились с изоляцией? Ну вот, меня больше, конечно, интересует, как в Москве сегодня это все организовано. Пока, как мне показалось, из тех фотографий, что я увидел в метро, конечно, у нас проблемы. Люди стоят в очередях каких-то страшных. А власти Москвы выделят более 7 миллиардов рублей потерявшим работу горожанам. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И еще проект «Классный руководитель» онлайн запустили в Москве. Что это такое? Вот я думаю, что некоторым будет интересно разобраться. Ведь как-то надо же детям учиться, правильно? Ну и что? Ну, хотел я вам «Коммерсант» прочитать, но, честно, не буду, потому что они утверждают, что с каждой камеры получит автовладелец штраф, если у него не будет вот этого кода, да, по 5000 рублей. По-моему, это полная лажа, но посмотрим, смогут ли в «Коммерсанте» доказать всему миру, что они правы, и их источник им не солгал, когда они писали этот материал. Идем дальше. На входе станции Кунцево, ЖД, не метро, стоят 4 полицейских, у всех проверяют пропуска, вбивают их в свои телефоны, либо фотографируют код, пишет Владимир. Боровка наглухо, пишет Комар. Евгений Синюков, кретины во власти, пишет. Понятно, Евгений, тонко вы анализируете ситуацию. Там, где процветает блатной феодализм, технологическая сингулярность не спасет, она просто не наступит, пишет Алехин. Алехин, технологическая сингулярность, она бы где ни наступила, она потом должна к 2000, ну, по предсказаниям некоторых людей, к 2099 году всю Вселенную покрыть. Понимаете, все сущее в мире. То есть это какой-то такой аналог, цифровой аналог Бога, поняли, да? Поэтому неважно, где она возникнет, она наступит везде, если она вдруг возникнет. Алехин, вы не разобрались. Вы не журналисты, четвертая власть, звоните в мэрию, пусть отменяют проверки, пока не поздно, пишет Петр. Петр, да, конечно, сейчас выполню ваш указ и позвоню в мэрию, и они тут же отменят, значит, поездки и прочее. А, так, у вас своей головы нет, ваше мировоззрение раздавлено Булгаковым, пишет Сергей. Ну да, потрясающе, Сергей. Ваше мировоззрение раздавлено Булгаковым. Ну хорошо, Сергей, хорошо. Нам с Булгаковым никогда не достичь вашей глубины восприятия, Сергей. Ну вот так вот нам не повезло с ним, понимаете, в чем дело. Ленью. Хотелось бы мыслить так же глубоко и так же многогранно, как вы, но приходится прислушиваться к Булгакову. Ну вот, беда. Холоп я вот здесь. Раб идей этого писателя. Можно еще бесов почитать, пишет Данди. Да, можно, кстати, бесов почитать. Вполне себе нормальное литературное произведение. Да, вот хорошее, да, я даю такие вещи. Нормальное литературное произведение. Но на самом деле, вот всем любителям, так скажем, оппозиционности всяческой, да, бесовщины, вот, мне кажется, вполне. Вообще, кстати, вот, например, Достоевский про либералов хорошо писал. «Пусть мое сознание еще будет и раздавлено словами всяческими Достоевского, а про западных либералов, по сути». Вот, он в этом смысле, конечно, был молодец большой, и спасибо ему за его литературные произведения. Нетленные, великолепные. Все-таки талантливый человек, гениальный. Технологическая сингулярность – это вероятное взрывное ускорение научно-технического прогресса, которое приведет к полному изменению общества, морали и самого человека, включая не только разум, но и тело. Разве в нынешних условиях это реально, пишет Алехин? Алехин, если... это наступит, то оно наступит в любом случае везде и сразу, понимаете? Потому что, удивительное дело, если технологическая сингулярность произойдет, люди уже не будут решать, как дальше развивать мир. Соответственно, вы не можете даже себе представить картину мира после технологической сингулярности. Понимаете, о чем идет разговор? Возможно, и машины решат, что государства не нужны как таковые. А возможно, машины решат, что государство должно быть только одно, и это Россия. А возможно, еще что-то. И все что угодно. То есть мы, техника будет действовать за рамками нашего восприятия и разума. То есть тут весь смысл в этом. Коллективный весь мозг человеческий, все мозги человечества не способны будут понять коллективно даже, что происходит. Все, но это будет творение Бога, понимаете? Ну, богоподобного нечто, что будет... ну, как бы вам сказать, необъяснимо вами. Вы не сможете объяснить, что там происходит. Уже будете просто наблюдать, возможно. А может быть, и не будете наблюдать. Возможно, машины решат, что человечество это вид, который уже никому не нужен, и все. И это будет последний момент, последний день нашего существования. Всякое может быть. Интересно, а в Крым в мае доеду на автомобиле? Пустят, пишет Джекпот. Но если снимут карантин, то пустят. Да, поэтому имейте в виду, Маркс с Лениным великие люди, в спорный вопрос, идиот Достоевского, одно из самых слабых его творений, пишет Пещерец. Идиот Достоевского, одно из самых слабых творений, Булгаков под вопросом, а Маркс с Лениным великие люди, пишет Пещерец. Я не пытаюсь, Пещерец, опровергнуть сейчас величие Маркса и Ленина, хотя бы потому, как они изменили, так скажем, ландшафт политический на планете Земля в определенный момент. Но, как видите, идеи Ленина на данный момент мертвы. Вот, и нет у них последователей. И как оказалось, что они, конечно, появляются в определенный момент, но как только они получают возможность взять кредит и купить себе в этот кредит Солярис, они перестают быть последователями Ленина, эти люди. Я не знаю, почему так происходит. В Китае живут, Пещерец. Здрасте, Пещерец. Вы вообще не в курсе дел, да? Еще один удивительный персонаж, да? Какие ленинцы живут в Китае? У них вообще рыночная экономика, и у них по количеству миллиардеров одна из лидирующих стран, если не лидирующая, в принципе. Долларовых миллиардеров, Пещерец. Не юаневых там, нет, не рублевых, долларовых. Вы что-то как-то не в курсе Китая, вероятно, да? Думаете, что там верны заветам Ленина и Маркса люди, да? Очень смешно, конечно. Китайцы великолепно торгуют сейчас, слава богу, со своей дурацкой идеологией коммунистической не лезут в экономику. Это прямо большое счастье. И у них это получилось, у нас это не получилось. У нас идеология была выше экономики, и поэтому, по сути, противоречила своему базису. Потому что если у тебя нет экономики, то никакую идеологию ты не отстроишь. Сколько бы ты ни говорил человеку, что у тебя великолепный коммунизм и ему хорошо живется, если он будет жить хуже, чем в капиталистической стране, он не поверит в то, что твоя идеология работает. Он просто будет очевидно понимать, что твоя идеология – это обман. И не более того. Всех отправить на пункт осчастливливания, пишет Паек. Сингулировали, сингулировали, да не вы сингулировали, пишет Дмитрий. Ты просто не знаешь идей Ленина, пишет PL. PL, удивительно, я единственный, кто спас собрание сочинений Ленина, когда их пытались в школе выкинуть на улицу. Ну, то есть на помойку. Нас заставили разобрать подвал школы. Там в основном были никому не нужные старые какие-то парты, ну и прочее. Ну, что-то вот, что складировалось туда долгими годами. И в том числе там было полное собрание сочинений, ну, для школы, так скажем, оно не совсем полное, не все там есть, но тем не менее, да, собрание сочинений Ленина. И единственный, кто сказал, а давайте все-таки не будем выкидывать, я заберу себе... На что все посмеялись и сказали, зачем? Я сказал, ну, как-то книги выбрасывать, наверное, неправильно, вот. И я забрал себе все это, вот, все тома. И они до сих пор у меня хранятся, вот, дома у родителей. Поэтому, PL, не знаю, что вы там читали у Ленина, что вы там не читали. И ты все прочитал? Не, если бы я все прочитал, я бы слег с... Значит, я бы уже был, наверное, в какой-нибудь такой вот комнате, обитой матрасами, понимаете. Про технобога, это третий сезон «Мир Дикого Запада», пишет Баоф. Ну, дело в том, что «Мир Дикого Запада» в этом смысле не передовая какая-то вещь. Все уже давно написано умными людьми в книгах, как ни странно, и изложено в лекциях, а, скажем, «Мир Дикого Запада», если вы говорите о сериале, это такое творческое переосмысление для широких масс. Ну, то есть, вы, опять же, да, вспоминаем, что главным из искусств кино, цирк и прочее, да, вот, видимо, так оно и остается. А пока, конечно, у людей не появится хорошее образование. Так и будет главным искусством кино, и так и будет цирк. Так, ты пробудил древнее зло, спрячь книги подальше, пишет Данди. Да, это смешно. Если дать им по 20 тысяч и начать ловить тех, кто им заносит, и давать по полной, я думаю, желающих брать и довать будет меньше, пишет 91-й. Вот не люблю придираться, но вы написали «давать» с ошибкой. Я думаю, что вы, скорее всего, ошибаетесь в своем анализе. Вот. Брать будут, давать будут, потому что, как ни странно, даже в тех странах, где есть смертная казнь за коррупцию, коррупция есть. И с завидной периодичностью людей, попадающих на этой коррупции, попадающихся, казнят. Если бы смертная казнь заставляла людей отказаться от коррупции, то тогда бы в этих странах, где есть смертная казнь за коррупцию, смертных казней за коррупцию не было. Логично? Логично. Спасибо большое. Также с наркоторговлей, кстати. Вот в Китае, например, периодически казнят наркоторговцев. Правильно делают, молодцы, мне не жаль наркоторговцев. Но, тем не менее, все равно периодически это происходит. Почему? Да потому что они появляются вновь и вновь. И их не пугает страх этот смертной казни. Их это наказание не пугает. Ну, пока, конечно, их им пулю в лоб не пустят. Ну, точнее, когда им уже пустили пулю в лоб, им уже ничего вообще не страшно. Вот. А перед тем, как пустили, ну, я думаю, что в последние какие-то секунды жизни довольно страшно должно быть. Придумали там уже средства, как проверить, не аннулирован ли пропуск, пишет АК. А едете в Москву, и вас проверяют, вот, полицейские, не аннулирован ли ваш пропуск. А сколько людей смертная казнь заставила отказаться от коррупции? Есть данные? Нет, таких данных нет. Если через неделю не случится резкого роста выявленных случаев заболевших в Москве, считайте, эксперимент с пропусками удался, пишет 95-й. Если через неделю не случится резкого роста выявленных случаев заболевших в Москве. Ну, вообще, ждут 19 числа все. Уже сколько дней мы ждем все 19 числа. Потому что 19-го мы уже должны понять, вся эта самоизоляция наша дурацкая, которая всем уже порядком надоела, имеет ли какой-то эффект или нет, имеет ли она смысл. Россия на втором месте, месте в мире по коррупции, и то только потому, что дали взятку, чтобы не быть на первом, пишет Владимир Бонд. Владимир, смешная шутка, но, конечно, к реальности она не имеет никакого отношения. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Алексей, это опять Елена.
Да, Елена.
Вы привели как бы пример Шарикова из Булгакова.
Да.
Но моя мысль была не в этом не заключена.
В чем же ваша
чтобы
мысль
отнять, была? Чтобы отнять и поделить. Как раз нет. Моя мысль, ну, если уже как бы брать Булгакова, то наши депутаты должны понять, что они как раз слуги этих Шариковых, или, как вы называете, холопов. Только для этого нужно сделать им зарплату 19500. Но не отнять. Вот чтобы они поняли.
Я понял вашу идею. Да-да, они должны понять, что они слуги этих Шариков. Да, это не я, Булгаков. Да.
Я считаю, что...
Не уводите мне слушательницу, пожалуйста, да.
Не к месту, как бы, привели пример Булгакова. Вопрос совершенно в другом. Как раз вот в этой ситуации я считаю, что те же депутаты, правительство, мэрия должны как раз сделать себе зарплату 19500 хотя бы на 3 месяца этой пандемии. Или на полгода, как они считают, что народ должен выжить, при своих, имея свои средства на полгода. Только в этом ключе. Чтобы они...
Вам нравится, как работает Мосгордума?
Какие-то вопросы, которые...
Ну, конкретнее скажите, да или нет?
Ну вот, знаете, у меня...
Ну, скажите, да или нет, ну, пожалуйста, но время не бесконечно.
Скажу, что нет.
Кажется, что нет. У них нет зарплат в Мосгордуме. Вообще никаких.
Ну, не
вы это знали?
На что же они тогда живут?
Удивительно, правда? А вот у них нет зарплаты.
Да, на 19500, наверное.
А вот нет у них зарплат. Даже 19500 не платят за работу в Мосгордуме. Не слышали об этом?
То есть они живут на взятках? Вы хотите это сказать? Намекаете на
нет,
это?
Нет, я не хочу это сказать. Я хочу сказать, что у них зарплаты нет. Потому что в Мосгордуме не предусмотрена зарплата депутату. Ее нет. Физически. Не существует. Вы знали об этом?
Нет, я об этом не знала. Я
а что же вам тогда не нравится, как работают депутаты?
Нет, вот теперь дело вы, наверное, в том, что будете я в СМИ как раз слышу, что зарплата у депутатов чуть ли не 700 тысяч в месяц.
Государственная дума.
Да.
Да. А Мосгордуму и Государственную думу же отличаем мы?
Ну,
я поэтому спросил совершенно предметно. Ну, вам же не нравится, как работает Мосгордума. Давайте, мы останавливаемся. Все, я не могу дальше. Понятно, эта возня может происходить в эфире бесконечно. Ну, вы поняли, да? Вот сейчас вы сами слышали, логика. Депутаты должны получать 19 тысяч. Я говорю, Мосгордума нравится, как работает? Нет. Я говорю, они бесплатно работают. Ну, а говорят по телевизору, я вижу, что говорят, что получают 700 тысяч. Я говорю, это Госдума. Ну, давайте не будем. Вот вам бесплатно работающие депутаты. Что? Пожалуйста, хвалите их. Почему вы их не хвалите? Бесплатно работают депутаты, сидят в Мосгордуме целыми днями. Пожалуйста. Ну, сейчас не сидят уже, да? Я так понимаю. Вот. Что не хвалим? Восхищаемся, давайте, не 19 тысяч они не получают, не 25, не 10, не 5, не 3. Ну чего? Давайте, говоришь, что они большие молодцы все, правильно? Бесплатно же, ну. Самое главное, чтобы у них же не было денег за их работу, правильно? Вот нет. Вы хотите сказать, что они на взятке? Нет, я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что зарплаты нет, пожалуйста. Даже 19 тысяч. И что? О, господи. А 400 тысяч кто получает, Андрей? Ну, 450 говорили про депутатов Госдумы, вот. Потом там как-то менялось и так далее. Ну, я обычно говорю 400 просто, вот. Когда имеется в виду депутат Госдумы. Говорю 400, чтобы в какой-то нижний порог беру и все. Ну, так это Госдумы. Так это 450 человек. Ну, сейчас, может, как-то поменялось, конечно. Но всегда их было там примерно 450 человек, да, в этой Госдуме. Вот и все. Вот 450 человек в стране получают зарплату там 400 тысяч. Пускай 450, да плевать вообще, насколько, сколько они там получают ее. И что, все, рухнула экономика российская или что? Или что? Скажите мне, пожалуйста. Ну, хорошо, я предлагаю вам пройти путь этих депутатов Госдумы, попасть в эту чертову Госдуму и получать эти 400 тысяч. Но на самом деле вам сейчас любой бизнесмен усмехнется в лицо, у которого есть пару, так скажем, ларьков с шаурмой. Он скажет, 400 тысяч? Благодаря тому, вот, получать, потому что туда ты попал, и испытать все те вещи, которые ты испытал, чтобы туда попасть, 400 тысяч, не смешите меня, никому не интересно даже эта зарплата, не интересно вообще, не интересно даже о ней говорить, уж тем более про 19 тысяч, какие 19 тысяч вообще, о чем разговор, вот. Вам просто хочется, чтобы все получали, как вы, окей, понятно, окей, но я вам честно скажу, журналисты зарплаты 19 тысяч не получают. Ну вот завтра вы сделаете 19 тысяч, все, и у вас не будет радио, у вас не будет телевидения, у вас не будет ничего. Прям люди прям свернутся и уйдут, скажут, да пошли вы. И все, и не будут работать. Не будут работать. Либо у вас будет там Реутов ТВ, знаете, такое вот смешное раньше делали ребята. Один в Урганте работает, один в интернете развивается. Смешно делали. А? Но и депутаты идут в Госдуму не из-за 400 тысяч. Многие из них даже не знают, что у них зарплата есть, пишет Вит С. Правильно, Вит? Поэтому, скажите, предложение платить зарплату депутатам по 19 тысяч, оно логичное? Оно умное? Или оно популистское и ни о чем? Ну, просто это пустота какая-то словесная. Ну, то есть, это, конечно, классно, наверное, если бы я был политиком, и я бы сейчас хотел заработать баллы какие-то, да, у меня была бы предвыборная кампания, и я бы вам кричал о том, что надо отнять и поделить, и, естественно, возбуждал бы в народных массах любовь к себе таким образом. Но я не политик, у меня не идет предвыборная кампания, я всегда люблю говорить по сути вещей, а не фантазировать, сидеть вместе с вами там, да, и не понимаю, зачем это вообще делать, какой-то, ну, из пустого в порожнюю переливать. Поэтому, если по сути вещей говорить, человек предлагает вещи нереализуемые. И делает это упорно и настырно, не понимая даже, что, как устроена Мосгордума, не понимая, как устроена Госдума, где зарплаты платят, где не платят. Ну, просто сидит, вот ей обидно, что у нее там 19 тысяч, а у кого-то там 400 тысяч. Вот ей кажется, что если у него будет 19, то тогда весь мир сразу станет справедливым, хорошим, и все начнут работать. Раскрываю секрет. Никто за 19 тысяч работать не будет. За 19 тысяч не работают даже приезжие гастарбайтеры в Москве. Не работают. Все. Точка. Никто ничего не будет делать за 19 тысяч. Потому что не стоят те усилия, которые люди на работе прилагают, да, добиваясь тех, так скажем, того уровня, да, социального, которого они добиваются. 19 тысяч. Ну, лучше тогда сесть охранником в пятерочке, спокойно себе, и сидеть. Человек, который не должен ни с кем драться, ну, зачем-то они бьют посетителей иногда, не знаю, наверное, в удовольствие себе, у которого нет оружия в руках, ничего. Единственная твоя задача – нажать тревожную кнопку. Все! Все! Ну, у тебя не будет никогда большого дома, огромного какого-то, с бассейнами, нет, не будет. Но зато будет такая вот какая-то понятная абсолютно работа. А при капитализме не будут работать ни за 19, ни за 119. В этом я с вами согласен, пишет Сергей. Конечно. У нас на складе гастарбайтеры за 14 работают, пишет 33-й. Ну, 33-й, понятно. Вот. А еще к пенсии надо молодым готовиться, чтобы был бы хороший пассивный заработок. А если не заработал, то осознай, что ты никчемен, пишет Спира. Ну, вы жестокий из Спира человек, я бы так сказал, ну да, готовиться надо, вот здесь я с вами согласен. А, жилье зато бесплатно, пишет 33-й, для этих, для гастарбайтеров. А, вот. В Москве МРОТ 20 195, минимальный размер оплаты труда. Ну, там кто-то же может работать на полставки, вы же понимаете, да, МРОТ тоже такое понятие растяжимое, 96-й, да. Жути не нагоняйте, вам сейчас рекламу давать не будут, будете за 15 работать, пишет Руслан. Руслан, в чем дело? За 15 конкретно с вами не буду работать. Вот не буду, нет никакой необходимости у меня за 15 работать, нет. Понимаете? Или не понимаете? И здесь ни при чем реклама или еще что-то остальное, там, о чем вы говорите. Я вам говорю, завтра, ну, просто не будет ничего. Если платить такие зарплаты людям. Вот и все. И, конечно же, никто никогда не будет вести сложный бизнес, нанимать сотрудников, ставить себя под страшные риски, брать кредиты непомерные, да, чтобы потом самому себе заплатить зарплату, вот я говорю о бизнесменах, 20 тысяч рублей. Ну и зачем это надо? Да лучше пойти в наемники и сидеть. Ну вот. Какой-нибудь, не знаю, в дом бургеры жарить. На другого просто бизнесмена работать, и все. Алексей, у вас зарплата 250 тысяч радио плюс ТВ, пишет Котельники Лайф. Нет, Котельники, и я не говорю о деньгах в эфире о своих, потому что есть пункт такой в договоре. Вот, голодные люди будут работать и за 10 тысяч рублей, пишет 35-й. Ну, 35-й, давайте не изображать, что мы голодные, просто когда люди, которые вынуждены находиться в самоизоляции пару недель, им еще и зарплату, ну, как-то платят, да, не всем, но платят, изображают, что они находятся в блокадном Ленинграде, я, конечно, готов вместе с ними постонать сейчас вот здесь вот прям сказать, что им очень тяжело, но в общем-то и целом-то... Ну, наверное, где-нибудь в регионах, может, кому сейчас и тяжело, конечно. Но Москва, я вот так смотрю, в большинстве своем, ну, не знаю. По-моему, нормально себя чувствует. Нет, нет такого ощущения, что, в общем, так справляется Москва пока. Базовая зарплата депутата Мосгордумы составляет 138 тысяч рублей, Яндексу дает, пишет Адам Студио. Идеология – это базис, а экономика – это надстройка. Вы что-то перепутали? Нет. Нет, экономика – это базис, а идеология – это надстройка. Идеология, она для чего нужна? Чтобы вам мозги пудрить, вот и все. Но мозги пудрить хорошо, когда есть экономика. Когда полные карманы денег, дальше ты начинаешь пудрить мозги людям о том, что твой режим, он правильный, а чужой режим, он неправильный. Что вот коммунизм, он лучше капитализма. А если ты говоришь, что у тебя коммунизм лучше капитализма, а человек, попадая в кап-страну, видит, что там люди живут лучше – то твоя идеология разваливается за секунду, потому что она ничего ровным счетом не значит. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Только что проехал блокпост, не останавливали, не проверяли ничего, пишет Олег. А кто ответит за то, что происходит сейчас в метро? Шашлычники и православные, это детский лепет, пишет Холоп. Холоп, хороший вопрос задаете. На который, например, у меня нет никакого ответа. А если идеология не состоит в увеличении материальных благ, как в СССР и при капитализме, а направлена на духовное развитие, то такие люди не будут стремиться к богатству, им будет хватать малого, так что идеология бывает важнее экономики, если, конечно, нет ситуации, что совсем есть нечего, пишет Сергей. Это, конечно, да, Сергей, но назовите мне хоть одно государство, которое живет по тем, так скажем, заветам, которые вы сейчас тут изложили. Так-то оно, конечно, здорово, но нет. Как вы видите, не работает, не работает. Всегда только материальное. Всегда. Никакого духовного, вот нет такого высокодуховного государства, которое бы развивалось не из-за того, что продает нефть или покупает нефть как-то выгодно, не из-за того, что торгует чем-то еще, а потому что оно высокодуховное. Вот нет таких государств и все. Все идут от экономики. Так, Боровка, через ленту можно объехать Боровку, пишет Комар. Время передачи опять поменялось, а можно так навсегда стоять. Так оно не опять поменялось, просто с момента, как я веду из своей студии домашней, я веду 3 часа, пока. А потом посмотрим, как это все будет. Я думаю, что вернется все на круги своя абсолютно. Ого, как они заговорили, а как же часы патриарха? Пишет Иван Кузнецов. Только вот Спира говорит, я на патриарха нашего смотрю, не работает. Все нормально, только материально. А Ватикан? А что Ватикан? Вот мне так... А Ватикан? И что Ватикан? А где звонки? Я не вижу звонков, у меня звукорежиссер. Покажите мне звонки, пожалуйста. Что вы мне их закрыли? Я же не вижу. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте общаться. Как вас зовут? Здравствуйте.
Дмитрий. Доброе
утро. Да, Дмитрий? Пожалуйста, слушайте, здрасте, да.
Занятная история. Буквально в этом году озадачился с товарищами, как пойти, скажем так, на госслужбу. Вот, начали смотреть, как через муниципальным депутатом становиться, в Мосгор, в том числе и в Госдуму. Вот. В принципе, с вами во всем согласен, но вот эта лютая классовая ненависть, да, мы во что уперлись? То, что мы, ну, условно, в сфере IT работаем сами, управленцы. То есть у меня хороший доход есть. Но ни домов, ни гигантских квартир. Да, я вот с удовольствием пошел бы в Госдуму, да, но вопрос на какие...
Я бы не пошел.
Так, ну, ну, у меня и юрфак исходный, но не суть, я не об этом. Я о том, что мы такие, вот все хорошие, замечательные, ничего не, не воруем, компетентные. И тут мне говорят, ты, во-первых, наш слуга, давайте мы тебя будем плевать, давайте тебе 20 тысяч заплатим. А самый прикол в том, что хорошо, я еще 10 лет покоплю денег и с удовольствием пойду, да, бесплатно. Так мне что будут говорить? Правильно. Так у него зарплата 20 тысяч, откуда у него машина, откуда у него квартира. Вот,
конечно.
Поэтому здесь ничего не сделать. И второй момент, очень важный тезис для меня новый в этом году. Смотрите, сейчас 20-й год, да? То есть, в принципе, сейчас те, кто удивляются своей пенсии новой, это люди, которым, ну, еще 60-65, да, которые не попали под увеличение пенсионного возраста, а также военные пенсионеры, которым вообще 40-50. Так вот, эти люди больше половины своей жизни прожили уже в капиталистической стране, заранее понимая, что они получат или как. И ничего с этим не делали, ничего не делали.
Ой, да, я вас понимаю абсолютно, разделяю. Я понимаю, что наше поколение примерно так и мыслит, но нас не могут понять другие поколения. Вот вы это, наверное, замечали. Да. Чуть-чуть. И причем речь обычно идет, спасибо большое, не о тех, кто вот сегодня уже прям такие дедушки, бабушки по-настоящему, а речь идет о людях в возрасте где-то 50-60. Вот, то есть они еще вполне себе в силах. Они помнят распад Советского Союза, вполне тоже своими глазами наблюдали. Вот а их переубедить в чем-либо. Наши отцы, короче, ну это если так честно, наши отцы. Вот с ними очень тяжело. С нашими дедушками и бабушками уже все нормально, мы договорились. С отцами, ой-ой-ой. Да. Как это говорил Сергей Леонидович, своими чугунными задами они закрыли нам небо, да? Сели над нашими головами и сидят со своими зашоренными какими-то, ну, своими шорами, так скажем. И мы не можем никак через их чугунные зады пробиться к солнцу. Кстати, по поводу депутата «слуга народа», да, вот это выражение, почему-то все его используют. Кто это придумал? Это же придумал Иосиф Виссарионович Сталин, если вы не в курсе. Причем сказал он это в декабре 1937 года. Ну, то есть из его речи. Так что имейте в виду. На всякий случай. В 37-м году Сталин рассказывал о том, что депутат – это слуга народа. 37-й год, в общем-то, наверное, я напоминать не буду, чем эти времена еще прославились. Поэтому говорить, что депутат – слуга народа, и осуществлять это, так скажем, и притворять в жизнь – это разные вещи, понимаете? И... Единственное, что я понимаю, в чем, скажем так, что я делаю неправильно. Я отнимаю у вас надежду, да, своими речами. А это, наверное, нехорошо. Наверное, надо людей всегда вдохновлять и дарить им надежду. А я, получается, вот отнимаю надежду. Потому что я говорю, мир всегда был несправедлив, будет несправедлив. Вы будете стремиться к некой справедливости, которая, в общем-то, и несправедливость вовсе, но вам будет казаться, что... простыми решениями можно что-то поменять. И никогда этого не произойдет. И вы будете расстраиваться. Потому что вот эта вот идея, что завтра можно вот или сегодня все в одночасье поменять, она греет душу, видимо, некоторым людям, да? Ну вот. Ну, извините, если расстраиваю. Я не то чтобы это делаю специально и хочу вас сильно как-то огорчить. Просто я с этим концептуально не согласен, вот, а подыгрывать вам не хочется. Ну, то есть я не хочу вам подыгрывать и говорить, да, да, было бы классно, да, да, справедливое общество, да, да, рай на земле, ну, не хочется подыгрывать, не хочется вас в ваших заблуждениях, так скажем, укоренять. А зачем? Вам же еще больнее потом будет, когда все равно в определенный момент придет ощущение... конечности собственной, да, что вы конечны, и несправедливости всего происходящего в мире. Что могу сказать? Я вот слышу рекламу про мальчика, у которого, ну, это социальная реклама, да, саркома кости. Не знаю, вот ему расскажите про справедливость и несправедливость. Если вы считаете, что жизнь с вами обошлась несправедливо, вот ему идите и расскажите. Вот. Мне вы удобно рассказываете про несправедливость. Я имею в виду тех людей, у которых в целом все нормально, денег, например, не хватает. Вы мне, конечно, можете звонить и писать и говорить, ну, конечно, там, у тебя денег, мол, много, ты богатый там. Ну, почему-то вы решили, что я какой-то ультрабогатый человек. Ну, ладно, это ваше дело. Вот, все понятно с тобой. Вот, тебе поэтому так вот, ты сидишь, легко рассуждаешь. Ну, идите мальчику этому, расскажите о том, какая у вас тяжелая жизнь, как вам невыносимо оформлять QR-код, и это невозможно. Абсолютно зарегистрироваться на госуслугах, и смс-ка это у вас и не отправляется. Это же беда сплошная. Это как с этим разобраться? Я думаю, что этот мальчик поплачет вместе с вами, его родители тоже. Посочувствуют вам, в какой сложной, невыносимой ситуации вы оказались. Расскажите ему о том, что у вас осталось всего 2000 от зарплаты, потому что вы никогда не откладывали деньги. Вы же не знали, что будет такая ситуация с коронавирусом. И почему вас теперь государство бросило? Расскажите этому мальчику, деньги которому собирают сейчас всем миром на его лечение. Расскажите. Я думаю, что вот в такой ситуации вы наконец-таки ощутите, насколько вы несправедливые люди. И несправедливости вы требуете для всех. Вы требуете блага для себя. Я думаю, что вы и есть первые материалисты. Я думаю, что вы и есть первые эгоисты. Те люди, которые все время рассказывают, что мир вокруг них суров и несправедлив. Вы и есть первые эгоисты. Вы всего лишь навсего не можете заработать денег, потому что вы их не умеете зарабатывать. Это поразительно, но это всего лишь навсего. Я сейчас говорю о здоровых людях, естественно. Я, естественно, говорю о здоровых людях. Я, естественно, говорю о тех, кому ничего не мешает по факту зарабатывать. Вы просто не можете их заработать. Вы как будто бы не хотите их зарабатывать. О людях, у которых сложная жизненная ситуация, у которых болезни тяжелые, я, естественно, не говорю. Не говорю. Это совершенно другое. Так, корову вначале нужно почистить, подлечить, накормить, напоить, а потом доить, а не наоборот, пишет Максим. Максим, а что с вас, кто сдоил, скажите мне, пожалуйста? Вы какой-то особо, так скажем, дающий молоко или что? Я просто не понимаю. То есть вот конкретно с вас что такое сдоили, чего не сдоили с других? А ведь ты прав, пишет Сергей. Да ладно, Сергей, не может быть. Скорее всего, есть какая-то ошибка. Надо найти несостыковку в моих словах какую-то. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Да, Елена Васильевна, пожалуйста.
Вы знаете, Алексей, вообще у меня, знаете, я такой книжный человек, и странное такое ощущение от нашего замечательного вируса. Знаете, в каком плане? Я в свое время хотела сама стать микробиологом. Угу. Но не смогла. Не смогла, понимаете, опыты над животными как-то, знаете, это не для меня. Да. Но подумала я очень странную вещь. Вот фраза у меня всплывает, есть у меня любимая книга Георгия Тушкана. «Джура» называется. Угу. И там девочки, врачи привозят вакцину. И делают эту вакцину, а люди боятся. Местные люди, киргизы, они боятся. Угу. И вдруг там председатель колхоза говорит: «Дорогие мои девочки, вы же не хотите, чтобы ваша личика была обезображена? Эта вакцина на вес золота, а вам делают ее бесплатно». Угу. И вот, наконец, там удается людей уговорить, и делается эта вакцина. И, знаете, я вдруг перелистала как эту книжку и вдруг вспомнила. А это разговор идет о 30-х годах, когда страной правил наш страшный человек Иосиф Виссарионович. 30-е годы. И знаете, что я подумала? А, наверное, Иосиф Виссарионович жил в каком-то другом мире, и он считал, что в этой стране не может быть никаких эпидемий. Вспомнила недавно, просмотрев документальный фильм, но я его смотрела не очень хорошо, и не запомнила, к сожалению, фамилии великих людей, микробиологов, которые боролись с разными пандемиями. Но перед ними надо, наверное, встать на колени. Приказ выяснить, почему погибает геологи, почему теодолитчики погибают в тайге. Выясняют, энцефалитный клещ. Смогли, сумели, ну, понимаете, под дамокловым мечом были эти люди. Потом одного из этих людей сажают. Он опять выходит, и уже 1944 год он тоже там создает что-то невероятное, что помогает жить людям. Вот я и думаю, вы говорите, социализм, капитализм. А почему же наши замечательные капиталисты во всем мире против единственного сейчас врага не поднимают свои денежки и не борются с ним?
Почему не поднимают? Поднимают. Поднимают? Почему? Так же тратят деньги, так же выделяют.
Я не слышу, чтобы было сказано. Капиталист такой-то отдал миллиарды, чтобы помочь всем людям.
Хорошо, я вас понял. Сейчас, секунду. Я вас понял. Логика ясна в итоге вашего выступления. Спасибо большое. Ну вот смотрите. Давайте. Пожертвовал на борьбу там с коронавирусом. Коронавирусом. Я просто вот вбиваю, да, то есть имя никакое не печатаю просто. Основатель Twitter пожертвовал 1 миллиард на борьбу с коронавирусом. Тимченко пожертвовал 1,3 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Месси и Роналду пожертвования щедрые сделали, около 1 000 000 евро на борьбу с коронавирусом. Даже Нагиев, Шнуров и Бобровский. Тут Альфа-групп решила передать 1 000 000 000 рублей на борьбу с коронавирусом. Не, вы зря думаете, что капиталисты не раскошеливаются. Еще как? Еще как? И передают на борьбу с коронавирусом, и пожалуйста. И людям помогают, тем, которые находятся в беде. И деньги перечисляют неимоверные на благотворительность. И все что угодно, понимаете? Все это есть. Просто на это не обращает никто внимания, потому что, а зачем, конечно, обращать внимание на что-то, да? Вот, вот, пожалуйста. Ну, с другой стороны, вот основатель Амазона, богатейший человек мира Джефф Безос за сутки к этому утру стал богаче еще на 6,4 миллиарда долларов. Если я не ошибаюсь, Безос уже тоже деньги жертвовал, какие-то щедрые пожертвования у него были. Может быть, я ошибаюсь. Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Кому они это передают? Кому они это передают? Они это передают всем тем, кто делает вакцины, пытается разрабатывать эти вакцины, помогает с масками, да, людям. Передают тем организациям, которые этим занимаются. Ясное дело, что они не передают конкретно вам это в руки, Алексей ТТ. Московская область, станция ЖД Жаворонки. Ни одного полицейского, видимо, в Москве все жестче, пишет Владимир Бонд. Тимченко отдал часть сворованных денег, а не пожертвовал, говорит Пещерец. Ну, Пещерец, вы же обо всем все знаете. Единственное, что я считаю, что если вы считаете, что эти деньги сворованы и можете доказать их криминальное происхождение, то почему же вы пишете мне, а не обращаетесь, например, в прокуратуру или вообще в какие-то надзорные органы? Почему вы не судитесь с Тимченко? Пещерец, мне просто интересно. Наверное, потому что вы красиво говорите, так скажем, да, но доказать свои слова вы не можете. Навальный доказал. Ну и что не засудил тогда Пещерец, если Навальный доказал? Но это все то же самое. Слепое следование за каким-то лидером. Окей, вы выбрали себе лидером Навального. Это, собственно, ваша боль и ваше счастье. Можете служить Навальному. Дело ваше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я инвалид, мне 30 лет, мне плохо, но работаю и стараюсь жить как здоровый человек, пишет один из наших слушателей. В коронавирус тоже можно найти работу и зарабатывать. Вот такое, так вот себя проявляет человек, у которого реально есть инвалидность, он говорит, мне плохо, но я... зарабатываю. Почаще так надо с утра говорить. Всем достали эти нытики на жизнь, пишет 42-й. 42-й, бесполезно. Чаще будете говорить, реже будете говорить. Я так понимаю, процентное соотношение нытиков и людей, готовых бороться, оно всегда примерно одинаковое. Вот и все. Вот и все. И не более того. И нытик всегда будет всем недоволен. Он всегда будет рассказывать, какая у него тяжелая жизнь. При этом он, конечно же, будет жить дольше других. И своим нытьем выпивать последнюю кровь из тех, кто пашет и в поте лица ест свой хлеб. да, как говорится. Можно масками, лимонами, имбирем спекулировать, пишет Георгий. Можно, а можно быть курьером, который сейчас на ногах 24 часа в сутки, а можно быть полицейским, а можно быть журналистом, который ездит на работу и работает, Георгий, а можно быть врачом, который по много часов работает, и смена его так велика, что ему приходится работать в подгузниках, ибо отлучиться в туалет времени нет, да, Георгий? А можно просто писать всякую чепуху в телеграм-канал, говорит МСК-бот, да, Георгий? Такой вариант бывает. Вы отвлеклись от какой-то важной работы, Георгий, или так дома сидите? Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Пишет Игорь В. Ну, пошли разрозненные цитаты из советского кино. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте ближе к теме. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ольга, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Вот хочется сказать свое мнение. Каждый человек реализует себя как профессионал и как личность. Профессионализме еще бы хорошо, чтобы был патриотизм, а в личности заповеди, ну, нравственная норма, но не каждому это дано. Нельзя людям оскотиниваться. Очень часто сидят в организации блатные непрофессионалы, чьи-то родственники, это видно, они занимают чужое место. Особенно вот в городах некоторых, в Подмосковье, приходит мэр, полностью приводит свою команду, всех снимает. Там еще средний возраст, люди наработанные, все опыты, ну,
я
прочее.
Понял, я понял. Вот. Ставят
вот
своих.
Есть в России, есть.
Спасибо большое. Могу только напомнить вам такие вещи, как клан Трампа, Трампов, клан Кеннеди и прочие кланы, существующие в мире до сих пор. Это большие семьи. Ну, не клан, семья, надо говорить, да? Которые держат капитал в своих руках на протяжении многих поколений и, естественно, будут расставлять по руководящим позициям тех людей, которых они посчитают нужным расставить. Так было, так есть и так будет всегда. Вы с этим ничего не сделаете. Более того, если бы вы сегодня попали на какую-то такую должность, я более чем уверен, вы бы звали с собой работать проверенных людей. Если бы это были не ваши родственники, потому что у родственников, может быть, и не хватит компетенции, это, по крайней мере, скорее всего, были бы люди, которые с вами работали на какой-то другой работе. То есть ваши бывшие коллеги. То есть все равно это был бы в конечном счете блат. Потому что просто вы с этим человеком работали. Или бы вы набрали всех прямо из газеты из рук в руки себе. Да? Что-то я мало верю в это. Интересно, вот статистику еще я хотел вам привести. Mail.ru 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса выделяют. Дерипаска закупает 250 тысяч мобильных тестов для выявления коронавируса. Потанин, фонд его, 1 миллиард рублей некоммерческим организациям выделяет. Альфа-групп, 1 миллиард рублей на неотложные меры правительства и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи. Яндекс, более 1,5 миллиарда рублей на программу помощи людям во время эпидемии, в том числе 250 миллионов рублей на оплату поездок для социальных и медицинских служб. Татнефть организует пошив 200 тысяч масок, ну и так далее. И Дерипаска, кстати, еще строит 3 инфекционные больницы, а Усманов жертвует 4 миллиарда. Я так просто на всякий случай говорю, как ведут сейчас себя миллиардеры, да? Ну, чтобы было понятно. Чтобы не создавалось впечатление, что вы сидите, страдаете, а все остальные там богатеи сидят на огромных своих средствах и так далее, и ничего не делают. Вот, пожалуйста, вам пример тех денег, которые сегодня вкладываются в различнейшие отрасли, да, нашей экономики, жизни и вообще всего, чтобы мы не провалились в ту страшнейшую яму, в которую мы можем в любой момент провалиться, вы понимаете, да, потому что тяжелая ситуация. Это твои грязные эссенуации. Эссенуации? Интересно. Я, скажите, восхищен вашим, скажем так, познанием русского языка. И исходя из этого, восьмое, считаю, что, скорее всего, и весь остальной ваш анализ, он примерно такого же качества, как и знание русского языка. Эссенуации. Потом прошу прислать мне хоть определение этого слова, потому что я так понимаю, это не что-то авторское, некий неологизм. Сначала возникает вопрос, почему не дали денег. Когда деньги дали, возникает вопрос, почему так мало. Об этом еще Пушкин писал, пишет стратегический инвестор. Сказка о рыбаке и рыбке. Этих людей не удовлетворить никогда. Учиться надо было лучше в школе, говорит стратегический инвестор. Вот, а вам стратегический инвестор ответят эти люди. Вам легко говорить, вы стратегический инвестор, у вас много денег, а сытый богатого не разумеет, ну и так далее. Все вот эти вот, этот набор весь штампов, которые можно перечислить. Но никто же не будет задаваться вопросом, почему вы стратегический инвестор, а этот человек не стратегический инвестор. Наверное, потому что вам пришлось очень много работать над тем, чтобы этим стратегическим инвестором стать, и чтобы эти деньги у вас были. Но доказать это кому-то невозможно. Ну, я имею в виду всем тем, кто не прошел ваш путь, примерно, или сопоставимый с вами. Пожертвования выдернуты из контекста, это просто откат, поликлиники не за свои деньги строят, пишет Роман. Ну, конечно, Роман, это просто откат, единственный, кто помогает, это кто? Никто никому ничем не помогает, все буржуи, значит, все бизнесмены, они воры и ничего не делают, у всех надо все отнять и между всеми все поделить. Я же говорю, я с этого начинал, это и есть логика Шарикова, вот и все. А Ходорковский тоже стратегический инвестор, но у него проблемы, Георгий, со стратегией в определенный момент возникли, конечно, серьезные, вот, ну ладно. А пока толстый сохнет, худой сдохнет, пишет Алексей Морозов. Ну вот, Алексей, сейчас как раз толстые кормят худых, имейте в виду, на всякий случай. Потому что, как вы понимаете, мы сейчас за счет бизнеса сидим дома, да, и получаем зарплату. Ну, те, кто не работают. Вот. Другое дело, что, конечно, некоторых в неоплачиваемый отпуск отправили по собственному желанию. Ну, кто как работу выбирал, что уж тут говорить. Так, Дерипаска, вор, Зенит-арену как строил, да отдал, пишет тот Руслан. Руслан, можете доказать, что Дерипаска вор? Вперед, в суд, доказывайте, сажайте в тюрьму всех и так далее. Пока я вижу, что люди жертвуют миллиарды, а вы пишете сообщение. Это, конечно, очень важно и интересно. Пожертвуйте что-нибудь, хотя бы 10 рублей, хотя бы кому-то. Может быть, вот тем детям, о которых мы всегда говорим в нашей социальной рекламе. Может, легче станет. 10.30 новости. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот Телеграм. Это радио говорит Москва 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И вот пошла статистика. За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции. Я напомню, что вчера было, если не ошибаюсь, 2774 случая, и вот сегодня уже 3388, из них 1774 случая в Москве. Ну, то есть, ситуация пока ухудшается. Во всяком случае, положительной какой-то тенденции я не вижу здесь. Взял я все данные из сайта, не сайта, а с телеграм-канала «Стоп коронавирус» и еще РИА Новости сейчас публикует. Я забрал себе сразу статистику, можете сейчас смотреть динамику по России. Давайте посмотрим общую динамику. На данный момент в России 24 490 заболевших. Так, и мы смотрим шаг, с которым это все идет. Когда было 12 тысяч? Слушайте, ну, примерно трое суток назад было 13 500. А 12 тысяч было, да, четверо суток назад. Ну, то есть на пятые сутки идет удвоение. Сейчас, ну, пока говорить о чем-то хорошем, наверное, не приходится. Сегодня уже 15 апреля, а мы ждем, что 19-го, возможно, ситуация начнет выправляться. 19 апреля, да? То есть это еще сутки, двое, трое, четверо. Вот еще... Мы ждем, ну, 4 дня, короче говоря, и на четвертый день будет как-то понятно, прошли мы или не прошли. Так, прогноз BCG по снятию карантина COVID-19 не присылает фотографию один из слушателей. Россия, май. Так, это пик заражений на май придется, якобы там отмена карантинных мер июнь. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. В США тоже пик на май якобы, июнь. А что это, чей это прогноз? Расскажите, пожалуйста. Я на первый раз вижу такие графики. Мне очень интересно. Владимир Викторович, пожалуйста, расскажите. Где их брать? И, может быть, вы мне ссылку сбросите, я буду пользоваться. Оштрафует ли метрополитен по модной статье о нарушении санпин требований, пишет Холоп. Не знаю, Холоп, но, честно говоря, все, что сегодня происходит в метро, выглядит как... Ну, это можно назвать, наверное, диверсией. Такое ощущение, что то, что должно было помочь нам не заражаться друг от друга и помочь нам сохранять вот этот вот самоизоляцию и карантинные все меры, те меры, которые принимаются, да, они как будто бы пошли, имеют обратный эффект, потому что люди столпились на входах в метро из-за того, что у них начали вот этот пропуск проверять, да, каждый из них показывал пропуск, и полиция в итоге создалось столпотворение, и из этого... В этом столпотворении, я уж не знаю, могли ли люди заразиться, я думаю, что вполне. То есть я не вижу здесь особых отличий от шашлыка. То есть скопление очень серьезное людей, естественно, никто не держит дистанцию. Что можно попросить, не знаю, всех вас могу попросить, если пойдете в метро и там, конкретно на вашей станции, будут такие полицейские, которые не могут выборочно смотреть пропуска, а смотрят все подряд, может быть, им дали такое задание, я не знаю. Постарайтесь как-то самоорганизоваться тогда прямо в народе, так скажем, и встаньте на каком-то конкретном удалении, которое спасет вас от заражения. Ну, договаривайтесь уже на месте тогда со всеми остальными людьми. Я понимаю, что это практически нереальная задача, но может быть хотя бы так. Но вообще я думаю, что сегодня городским властям придется думать, ломать голову над тем, что с этим делать, потому что пока это... Система выглядит странной. Если с автомобилями, еще понятно, там просто машина стоит в пробке, и ты спокойно по одному автомобилю пропускаешь, да, ясно, то с метро вот непонятно, что делать, надо что-то придумывать. Уверен, что данный пропускной режим в Москву не имеет никакого отношения к вирусу. Это проверка будущей системы платного въезда в столицу под шумок, пишет Валентин. Да кому это надо? Если бы хотели ввести платный въезд, уже бы 10 тысяч раз ввели. Вот. Вы можете быть уверенным сколько угодно, в чем угодно, Валентин, правда, вот переубеждать вас, это самое гиблое, мне кажется, дело, и никто этим заниматься не будет. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, да, давайте возьмем несколько звонков, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей.
Да,
вот,
пожалуйста.
Знаете, вот этот коронавирус, вот раньше все дискутировалась тема насчет перевода вот части документов в электронный формат. Вот говорили, нужно ли там паспорта с 23-го года, они хотели сделать, ну, знаете, пластиковую карточку. А потому что вот сейчас я считаю, что все вот эти бумажные документы, паспорта, это уже такая вот медицинская необходимость перевести вот, ну, в такую маленькую пластиковую карточку, как водитель.
Да я был бы счастлив, я был бы счастлив. Да.
Вот эти домовые книги, вы знаете, у меня вот у бабушки, но она в Московской области живет.
Но вы знаете, что наравне с теми людьми, которые выступают против прививок, есть люди, выступающие против пластиковых паспортов, потому что они считают, что это там чипирование, что-то такое дьявольское.
Непонятно, но сейчас это уже стало, да, сейчас вот этот паспорт проверяют полицейские руками, да? Ну, я, к примеру, я не хочу обижать.
Да, их. Да.
Потом гаишники, а тут уже непонятно, кто болеет. Потом
я с вами абсолютно проверяют. Согласен. Это было бы великолепно.
Вот эти все домовые книги, паспорта, все, что вот в этом бумажном виде. Я считаю, вот Мишустин у нас такой лидер был вот этих электронных сервисов. Я считаю, вот его как вот прекрасный шанс его все перевести вот такие платья.
Я абсолютно с вами согласен. Давно бы уже перешел. Я вообще не понимаю все эти, спасибо большое, бумажные, да, документы, которые тебе приходится в руках носить, вот эти паспорта и так далее. Но это ужасно. Почему нельзя сделать пластиковое, и чтобы это все делалось по одному прикосновению просто, да, к терминалу? Ты подъехал, вот сейчас полицейские бы стояли, не проверяли бы это, паспорт, QR-код сверяли, а просто ты подъехал, у тебя карточка эта, ты пик, и все, и погнал дальше, если у тебя все в порядке. Если пик не проходит, тогда в сторону и с тобой уже отдельно разбираться. А так люди бы намного быстрее ехали. Это практически была бы история, похожая на то, как сейчас вот на платную дорогу, когда заезжаешь. Без бумаг личность можно стереть одним кликом, пишет Георгий. А с бумагой одним разрывом, понимаете? Я беру ваш паспорт, выкидываю на помойку, все, ваша личность стерта. Георгий, ну хватит чепуху писать. Вот. А чего думать-то? Это как проверка входящих на московских вокзалах сумок. Тоже соберут в предбаннике народ человек по 100. Вот раздолье для террористов, пишет Николай Любер. Ну, в принципе, да, Николай, это всегда мне казалось странным. То есть создавать столпотворение в тех местах, где пытаются нас обезопасить от террористической угрозы. Немного глупо, да? Но, да даже не немного, сильно глупо. Ну и вот сейчас такая история в метро. Надо что-то делать. Я думаю, что вот за сегодня власти придумают, что делать. Как бы это только теперь не грозило нам очередным пиком заболеваемости, потому что люди сегодня постояли добре друг рядом с другом, прямо так сказать, практически пообнимались в метро. На ваших фото не видно никого в масках, пишет Влад. Не моих, а те, которые опубликованы, естественно, на сайте «Говорит Москва». Я их себе забрал в телеграм-канал. Но там в основном со спины люди, поэтому трудно сказать, в масках они или нет. Но мне тоже показалось, что есть люди без масок, во всяком случае, точно. Ученые доказали разнос коронавируса от больного до 4 метров. А где тогда увлажнители воздуха в общественных местах, магазинах, метро, пишет Михаил. Ну, а что тут доказывать разнос до 4 метров? Вот человек чихает, например. Если он чихает на 4 метра, то, соответственно, на 4 метра его коронавирус и разносится. В маске 4 метров уже не будет, имейте в виду. Халдей пишет, работаю курьером, у меня пища остыла из-за этих сотрудников, пишет Халдей. Ну, Халдей, бывает. Я надеюсь, что это единственная проблема, с которой мы столкнемся в ближайшие дни в виде остывшей пищи, больше ничего. Тогда хозяева мира будут хакеры, любая цифра изменяема при хорошем уровне программиста, поделать личность пару часов, пишет Justice Project. Justice, ну такие у вас познания, честно говоря, в цифре, попробуйте поделать биткоин. Если вы, ну, там же это по сути код, попробуйте его подделать и попробуйте таким образом взять и заработать себе денег из ничего. Получится у вас или нет? Наверное, не получится, да? Ну, и умные люди, в общем-то, объясняли. 7373948, что не получится. Пластиковую не так просто и быстро ввести, пишет Туманов. Да я понимаю, но было бы здорово. Комендор пишет, задайте, пожалуйста, вопрос в эфире. Помогли бы, дозвонились до мужчины с третьей парковой, который вчера звонил в эфир Асафову и говорил, что потерял работу, закончились деньги и с артериальным давлением сидит дома в панике, пишет шеф-комендор. Ну вот я спросил, не знаю, дозвонились до него, не дозвонились, но вот шеф-комендор, я хочу с вами поделиться ощущением. Мне кажется, что вот эти люди, мне тоже звонят некоторые люди, вот примерно с такими историями. У меня создается впечатление, что это люди выдумывают специально какую-то очень сложную историю, из которой нет выхода, и вот предлагают ее к решению общественности. Ну, то есть, а я вот сижу дома, и у меня нет денег. Так наберите по телефону. А я, к сожалению, не вижу телефона, потому что у меня проблемы со зрением. Понятно, но на вашем телефоне есть кнопки специальные, поскольку у вас проблемы со зрением, и, скорее всего, есть специальная кнопка для областного общества слепых, да, или городского, и точно можно на нее нажать. Это как экстренная кнопка вызова, ну, кнопка экстренного вызова. Да, но я не могу на нее нажать, потому что, и дальше, у меня нет рук. Ну, как у вас нет рук? Ну, тогда попробуйте нажать ногой. Ног у меня тоже нет. Вы можете доползти до двери и кричать соседям «помогите». Ну, хотя бы так. Нет, я не могу кричать соседям «помогите», у меня нет голоса. Ну, и все. Ну и все, но у меня что-то ощущение, что это истории вымышленные, ну то есть мне кажется, таких историй быть не может, потому что люди, находящиеся в настолько сложном положении жизненном, они в принципе находятся на иждивении у других людей, и все это знают, и об этих людях знают, и о них заботятся и так. Ну то есть я, мне приходится верить в то, что мне говорят слушатели, потому что я же не могу это опровергнуть. Но порой мне кажется, что это нечто удивительное. То есть, как будто бы люди живут в условиях, ну, невыносимых вообще. Нет у них соседей, соседей ни о чем нельзя попросить, никто им ничего никогда не принесет. Но это удивительно. То есть, потому что, когда я представляю себе сложную какую-то ситуацию, которую мне нужно решить, допустим, я 65-летний человек, я пенсионер, мне нельзя выходить из дома, пенсию я получаю не на карточку, карточки у меня нет, с почты мне ее не приносят, и я получаю пенсию только в отделении Сбербанка, а отделение Сбербанка закрыто, и у меня кончаются деньги, я представляю, что у меня все-таки есть родственники, которые мне могут помочь. А если нет родственников, то у меня есть соседи, которые могут мне помочь. Вот мои бабушки, которые находятся сейчас в Казахстане, помогают соседи, она там живет в Казахстане. Граница закрыта, родители не могут туда доехать. Понимаете, да? Соседи помогают, черт побери. Потому что надо дружить со своими соседями, надо их знать, своих соседей. Но даже если вы не дружите и не знаете, я более чем уверен, что если есть возможность хотя бы как-то пройти по этим соседям, постучать им в дверь и попросить, ну и будут люди, которые откликнутся. Но я не верю, что ни один не откликнется, такого не бывает. Хотя бы один хороший человек на лестничную площадку, ну должен быть. Ну, должен он быть. Ну, не бывает иначе. На въездах есть камеры. В автоматическом режиме можно проверять все машины без пробок. Пропуска нет. Тормозите, выписывайте штраф. Либо каждая камера по 5000. Народ сам перестанет выезжать без пропуска. Пишет 77-й. А пропуск-то как проверить, понимаете, в чем дело? Вот камеру... А, вы имеете в виду по номеру? Мой отец пенсионер, нашли телефоны соцслужб, волонтеров и горячие линии в том городе, где он живет. Все хорошо, пишет Юлишна. Вот я и говорю, Юлишна. Но есть такое ощущение, вот некоторые люди, которые вот прям, знаете, сидит и думает, так, какую бы классную историю придумать для, значит, радиослушателей и радиоведущего, чтобы он мне нашел ответ в прямом эфире на эту сложную ситуацию. И ситуацию уже придумывают, ну реально космические. Здравствуйте, я звоню вам с Луны. И я не знаю, как мне вот заказать сюда доставку. Это невозможно, вы понимаете? Власти что-нибудь будут делать с тем, что я на Луне, и я не могу никак ничего сделать. У меня здесь нет маски. Вот, я не знаю, как мне защищаться. И вот ты сидишь и думаешь, как же помочь человеку на Луне? Ну, нереально. Да? Я дозвонилась вчера слабовидящему. Если интересно, могу рассказать. Возьмите трубку. Я звоню с номера, который заканчивается на 29. Возьмите мне номер, который заканчивается на 29. Я хочу послушать. Катя Катерина. Здрасте, Катя.
Да, здравствуйте.
Расскажите.
Алексей, вы?
Да, я. Художников.
А, все, сразу попало. Отлично.
Да.
Ну, в общем, такая ситуация. Дозвонилась я до мужчины вчера. Его зовут Сергей.
Uh-huh.
Вот, он был ошарашен немножечко, то, что ему сразу позвонили.
Uh-huh. Говорит, но у него реально проблемы или он выдумывал?
Я не могу сказать честно, может быть, человек вот испугался, наверное, то, что сразу позвонили. Он говорит, uh-huh. я не ожидал так сразу, что там со мной свяжетесь. Я не подготовил список. Я говорю, ну окей, напишите список, там, перезвоните мне позже. Он записал мой номер, я говорю, я вам все повезу. Угу. Перезванивает он мне буквально минут через 20 и говорит, значит, ой, сегодня мне неудобно, извините, вот.
Ну, Катя Катерина, значит, как вы у нас подписываетесь? Что я вам могу сказать? У меня вывод такой, исходя из того, что вы мне рассказали. Этот человек сказал неправду, когда звонил в эфир. У меня такой вывод. Я не знаю, какой у вас.
Алексей, у меня вот два варианта. Либо я с вами соглашусь, либо же человек, возможно, испугался, потому что сейчас много мошенников. И если у него действительно проблемы, он там, скорее всего, слабовидящий, мало ли, может быть, он думает, что его там придут.
Вы знаете, я в этом вопросе еще чуть-чуть попытался подразобраться вчера. И я узнал, что действительно есть общество вот слепых и слабовидящих и так далее, и они очень хорошо друг другу помогают, что правильно. И если, допустим, человек с такой вот проблемой оказывается в беде, они разнесут все вокруг, но помогут ему. Ну, то есть они решат этот вопрос. И, насколько я понял, реально на телефонах у таких людей, они все находятся на контроле, есть специальная кнопка, они могут всегда позвонить в это общество. Понимаете, да, Катя?
Понятно. Ну, то есть, скорее всего...
Ну, скорее всего, да. Спасибо вам огромное.
Такие сложные проблемы были. Спасибо вам.
Видимо, да. Спасибо вам.
Я еще полминуты по поводу гаишников хотела сказать.
Давайте, давайте.
Честно, вот страшно, потому что эта зараза переносится. Вот мне вчера знакомая рассказала такую историю. У нее муж работает оперуполномоченным в одном там из московских отделов. У них нашли прямо в их отделе зараженного сотрудника коронавирусом. Я ей задала вопрос, говорю, отдел закрыли на карантин? Она говорит, нет.
Ну,
у меня вопрос, с кем мы контактируем и как это вообще переносится?
Да
это
все мы со всеми контактируем, Катя. Ну,
конечно, так да,
конечно.
Что...
Ну, конечно, но чем меньше мы контактируем, тем лучше. Вот единственный ответ. Спасибо вам большое за то, что вы вот такой отзывчивый человек, и вот вчера позвонили. Мне говорят, вы про отбой говорите? Нет, мы говорим вчера, вот звонил человек. Сказал, что он, значит, слабовидящий, ему нужны продукты, но он, у него нет денег, и соседей нет, и никто помочь не может, и так далее. Единственное, как он может что сделать, он может только позвонить по телефону. И мы нашли вот здесь прямо в эфире, я попросил наших, вот так скажем, свободных волонтеров, да, это наши слушатели, помочь. Они взяли этот телефон, то есть мы все это сконнектили, и вот позвонили человеку, а ему оказалось там в итоге, ой, мне неудобно, как-нибудь в другой раз. Из чего я делаю один простой вывод. Возможно, я ошибаюсь, да, я настаивать не буду, что реально человек сидит, не испытывает никаких проблем, но специально для меня, для вас, для всех выдумывает историю себе какую-то, очень сложную, которую, как он считает, невозможно решить, для того, чтобы в эфире этой истории поделиться и послушать, а как же Гудошников найдет выход из этой ситуации. Так вот, я вам хочу сказать, уважаемый слушатель, если вы меня слушаете, да, тот, кто вчера звонил, если вдруг я оказался сейчас прав, и у вас нет никаких проблем, то вы, конечно, подлец и негодяй. И я вам хочу сказать, что вы своей персоной, по сути, и вниманием к своей персоне, лишили кого-то, кто требует, действительно, кому требуется сейчас реальная помощь, этой помощи. Потому что на вас потратили время честные, хорошие, добрые люди, готовые помогать. Вот такой вы человек. Я, конечно, вас не запомнил. Я, конечно же, не запомнил ваш телефон. Я, конечно же, когда вы в следующий раз позвоните и представитесь другим именем, даже не пойму, что это были вы. Ну, просто имейте в виду, что если вы обманули, то вы настоящий подлец и негодяй. И я надеюсь, что вы, осознав это, почувствовав это, да, перестанете это делать. Но, скорее всего, я ошибаюсь. Потому что если вам один раз в голову пришло делать такие подлые вещи и обманывать всех зачем-то, непонятно зачем, да, то, наверное, вы так делали всегда и так будете всегда делать. И это, кстати, обращение ко всем остальным слушателям тоже. Когда вы слышите какие-то слезливые истории, да, не сразу им надо верить, этим слезливым историям. Их надо перепроверить много раз. Потому что мы же понимаем, что когда мы едем на машине и встаем в пробке, и, ну, сейчас этого практически нет, но тем не менее, и сквозь эту пробку идут какие-то люди и держат бумажку на груди, значит, страшно болен, дайте денег. Это не значит, что этот человек болен. Это значит, что, скорее всего, и чаще всего, это мошенник, который собирает с вас деньги. Просто так. И эти деньги потом, значит, тратит, куда ему хочется. Никто у него не болен, он не болен, потому что есть официально зарегистрированные фонды, которые помогают людям, благотворительные фонды. Они отчисляют деньги, они отчитываются за эти деньги, они платят налоги и все, ну там налоги это, нет, это не про то, но тем не менее, они отчитываются за каждую копейку, если это нормальные фонды, да, какие-то. А есть вот такие персонажи, которые, в общем-то, им плевать, что происходит вокруг, им главное привлечь к себе внимание. А может быть, они ждут, что я скажу, а раз вы в такой сложной ситуации, ну давайте я вам сброшу денег на телефон, после чего они мне скажут, а давайте, и я им сброшу денег на телефон, понимаете? Может, они так хотят. Мошенников-то много, и, кстати, мошенники сейчас активизировались необычайно, обратите, пожалуйста, на это внимание. А совести у них нет, нравственности у них нет. К вам они не испытывают каких-то чувственных моментов, у них нет в душе к вам. И ко мне, и кому бы то ни было. Они просто зарабатывают на этом. Вы заблуждаетесь относительно общества слепых. Я незрячий, могу позвонить и разъяснить. Телефон заканчивается на 4263. Вадим, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, 7373948. Мне вчера вот, я читал, смотрел, вот так показалось. Мне показалось, что я правильно рассуждаю. Вадим, расскажите, пожалуйста. Без проблем можете звонить. 4263. Вот у Вадима заканчивается номер. Пока я вашего номера не вижу. Вот, пока не вижу. Так, отмененные пропуска, как проверяют и как проверяют актуальность вообще пропуска? Я думаю, Алексу, смотрите, их не то чтобы отменили вчера, я думаю, что их сейчас отменят. Вот 4263 номер у нас есть. Берите, 4263. Да, вот он. Здрасте, здрасте.
Здрасте, Алексей Иванович. Алло. Добрый день. Да, добрый Вадим, день. Пожалуйста. Вадим, да. Казань. Да. Ага. Угу. Значит, угу. По поводу общества слепых. Ну, во-первых, относительно вчерашнего вот этого человека, здесь 50 на 50, Алексей. Потому что...
Угу. Ну, я и говорю, может... если он обманул, если он обманул. Если не обманул, естественно, все, что я говорю, это абсолютно несправедливо. Но если обманул, то это, конечно, ужасная подлость.
Очень странно, потому что человек сказал, что он слабовидящий, а не слепой, это важно. То есть, если слабовидящий, значит, у человека есть какой-то остаток, и там как смс-ку банально он напишет. Ну ладно, тут дело не в этом, а относительно слепых, как-то интересно, что вы читали, потому что, в принципе, нет того, о чем вы говорите, что вот все помогают. Да.
все, нет, общество есть, нет такого, что все всем помогают, все за всех, всех порвут и прочее. То есть, в принципе, в текущей ситуации, да, относительно пандемии и прочего, угу, общество слепых никак не помогает и не выполняет.
Не, ну они что, не, да, я уверен, что в администрацию они оборвут телефоны. Допустим, если где-то человек сидит в районе, в управу, они просто эту управу снесут, нет, звонками, нет? Ну, я ошибаюсь?
Нет, вы, к сожалению, вы, да, ошибаетесь.
Идеализирую, да, ситуацию, понял,
есть
понял.
Есть такая буква в этом слове, да, к сожалению, это так. Угу.
Ну а что делать? Как справляться тогда? На кого надеяться? Кто реально помогает?
Кто реально помогает? Ну, угу, сложный вопрос. То есть, если вы действительно совсем не можете никуда выйти, сидите в четырех стенах, ну тут либо действительно искать каких-то волонтеров, соседей просить помочь. То есть, ну, в принципе, мы же живем не в лесу в целом-то, угу, да? То есть, есть люди, которые живут вокруг, у кого-то родственники есть, и... Mm-hmm. Ну, то есть, это не безвыходная ситуация в любом случае, просто другое дело, что есть люди, которые говорят, что вот мы, значит, незрячие, мы живем сами, мы ничьей помощи не обращаемся, это принципиальная позиция. Таких, mm-hmm, такие люди есть, их хватает. Но на самом деле, mm-hmm, не так все страшно, как многие пытаются об этом сказать.
Я понял вас. Спасибо большое, Вадим, за звонок, спасибо за разъяснение. Да, спасибо. Ну, видимо, да, в определенный момент я как-то переоценил вот это общество слепых, вы говорите, что оно особо и не помогает. Ну, может быть, оно и так. А байкеры помогут, ночные волки, говорит Халдей. Ну, может, и они помогут, да, хоть какая-то польза от них будет. Пожалуйста, в 112 можно же позвонить, пишет Андрей. Тоже, конечно, вариант. А, так, реально помогают друзья и родственники, пишет Клавдий. Ну, это естественно, если это настоящие друзья и это настоящие родственники. Что, будем следить за статистикой, ждем 19-го, понятно, апреля, вроде бы тогда все должно решиться. Не знаю, пока статистика мне не кажется какой-то позитивной, пока я вижу тенденцию такую же, которая была и раньше, то есть на увеличение, и все это... Пока ни про какое плато речи не идет, и про уменьшение уж тем более. Что ж, 11 часов в Москве, 11:00. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.